8 часов 37 минут, вторник, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
4 балла, я смотрю, ребят, мне сейчас написали, что в область на Кутузе какая-то гигантская авария. Срочно, Кутузовский проспект, в область авария большая, пишет 43-й. Смотрю по Яндексу, что-то ее пока не вижу. Вы бы нам место написали, мы бы людей предупредили. Где на Кутузе, в каком месте на Кутузе? Напишите, ладно, пожалуйста. Я так понимаю, вот какое-то затруднение здесь у этих самых, у Four Seasons, или как там называется это, или времена года, или что-то. Как-то там есть торговый центр справа, и вот будто бы перед ним сейчас затруднение. Спасибо, если напишите, будет хорошо. Слушайте, по погоде. Значит, директор гидромедцентра выступил, ну, вы знаете, что на весь февраль вот это все теплое. Но он нет, он так рассказал, сегодня зачитался. Оказывается, смотри, есть азорский антициклон, и есть исландский, зона низкого давления исландская. И, значит, и между ними образуется вот это вот какое-то страшное движение масс гигантское, которое теперь бьет аж до Красноярска. До Красноярска. Вот он говорит, это абсолютно уникально. Роман Вильфанд, я зачитался. Значит, обычно столь низкое давление, зона вот в этом коридоре, как бы исландский давление в этот раз, в этом году, существенно ниже давления, чем обычно, а в азорском антициклоне давление существенно выше, чем обычно. Таким образом, создан контраст, необычный, такой, который бывает редко. Это абсолютно исключение. Это не значит, что
для драматического фильма.
Не обязательно в следующий раз такое будет. Не обязательно. Вот, то есть он говорит, ну что вы, это вообще огромное исключение. Это не обязательно будет через год и вообще едва ли мы это скоро увидим. Какое-то редкое явление. Очень редко, вот он говорит, очень редко. Очень крайне редко бывает, что давление в циклонах умеренных широт составляет 712 миллиметров. Очень низкое. А на азорском и так далее. Дальше. Развивается ветер до 20 метров в секунду. И он вдувает вот эту вот... Простите меня за лексику. Он вдувает вот этот теплый воздух Атлантики, прогретый Гольфстримом и прогретый теплой Западной Европой, которая почти не забирает тепла, прямо до Красноярска. Он говорит, в Красноярске сейчас должно быть минус 35, там минус 15. Но они не так ощущают, потому что дождя нет.
Ну, я сегодня с Перми списывалась, у них тоже плюс 2 там.
Плюс 2. Ну, вот видишь, дальше. Это никогда, он говорит, это почти никогда не пробивает за Урал. Но это пробило за Урал. Больше того, есть монгольский антициклон, вот этот сибирский антициклон, который зимой всегда стоит от... Он стоит от... Этот сибирский антициклон, да, в котором низкие температуры зимние, он стоит, наверное, там от Омска до... какой-нибудь до Благовещенска, вот так вот, даже дальше, чем Благовещенск, стоит огромный антициклон. Его сдувает в сторону Китая, его сбивает, он не может удержаться. Это редкая аномалия, которая нам нравится. Мне нравится.
Плаводи на тротуарах.
Ну и хорошо. Наденьте соответствующую обувь.
Какой-нибудь с рваными такими острыми краями,
зачем?
Чтобы
вот
врезаться
в лёд. Я, пожалуйста, доктор Мартинс ношу. Доктор Мартинс. Наденьте соответствующую обувь. Наденьте какие-нибудь страшные шузы. Я зарекся ругаться в программе и больше не ругаюсь, как вы хорошо знаете. Но раньше я называл их говноступы. Так что с Кадыровым? Значит, Кадыров поместил, как мы знаем, Касьянова в прицел снайперской винтовки.
Да.
И Касьянов у него, ну, как бы, он ему полюбилось наблюдать Касьянова в прицел снайперской винтовки, и он, ну, вероятно, думал и был уверен, что достаточно много людей разделяют его взгляды, что оппозиционер должен разгуливать в прицеле снайперской винтовки, и это есть хорошо, я так понимаю. Кстати говоря, давай проверим. Мы не проверяли это в программе. Скажите, пожалуйста, просто сейчас уже конфликт вышел, потому что Инстаграм убрал эту запись.
Это новый виток этой истории.
Да, новая история. Значит, я хочу проверить. Скажите, пожалуйста, а вам понравилось, вот, что Кадыров... Руководитель одного из регионов, необычных, конечно, регионов России, очень необычного региона России, помещает оппозиционеров и бывшего премьер-министра, причем путинского премьер-министра, значит, бывшего путинского премьер-министра Касьянова в прицел снайперской винтовки. Мне кажется, что здесь даже есть какой-то намек, нет? Вам это понравилось? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вам понравилось, что Кадыров это делал? Просто сейчас мы перейдем к разговору об Инстаграме, который это удалил. Вам понравилось, что премьер-министр Путина Касьянов? Я напомню, что Путин приходит к власти при болеющем Ельцине в 99-м году премьер-министром. Сначала он премьер-министр. Но надо сказать, что Ельцин в этот момент в тени. В том числе потому, что он хочет, чтобы Путин победил на выборах. Ельцин в тени. Появляется только перед Новым годом, когда он говорит ошибочно о том, что новое тысячелетие, как мы знаем, новое тысячелетие началось в 2001 году. Но Ельцин ошибочно говорит, вот новое тысячелетие, вот вам новый президент. Значит, потом все смеялись, что, может быть, он просто ошибся, а потом вернется, скажет, ой, я перепутал, новое тысячелетие в 2001, я еще годик поправлю. Но нет, значит, Путин становится премьер-министром. И Путин премьер-министр сам у себя, в сущности, ввиду того, что Ельцин в тени. Значит, и потом Путин восходит в Кремль 7 мая, как он всегда это делает, 7 мая, и тогда в первый раз, это было в 2000 году, 7 мая. И его премьером становится, слушайте меня, ну ведь Касьянов и стал премьером. И Касьянов был и в 2003 году премьером. А потом уже пошли какие-то, так сказать, там премьеры зачастили. Там Фродков был, еще кто-то, что такое. Понимаете? Но, по-моему, Касьянов долго был премьером при Путине. И вот путинского премьера Касьянова, экс-премьера Касьянова, Кадыров помещает в прицел снайперской винтовки. Вам нравится эта стилистика, вы сопереживаете, вы вместе в этот момент с Кадыровым, и вы целитесь вместе с Кадыровым в Касьянова, вы целитесь, вы готовы нажать курок. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Сейчас у меня 35% на 65%. 35% на 65%. 35-36%. Считаю, что это серьезная цифра. Значит, я останавливаю это голосование. 37%. Вот, в момент, когда я остановил это голосование, 37%. 37% на 63%. Запиши, пожалуйста, ладно?
Да.
Вот, значит, смотрите, если Карамурза в своем инстаграме поместит в прицеле главу Чечни, какая будет реакция Следственного комитета? Если Карамурза поместит...
Никакая не будет.
Думаете, никакая?
Да,
если Володя Карамурза нарисует Кадырова в прицеле и, значит, создаст ситуацию видео, когда прицел снайперской винтовки следит за Кадыровым, я думаю, что это угроза жизни. Я думаю, что это угроза жизни.
Но когда это делает представитель власти, это уже прям...
Глава Чеченской республики, вот сообщение сегодняшнее. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ответ на удаление его видео с политиком Михаилом Касьяновым упрекнул администрацию Инстаграм в давлении на свободу слова. Далее цитата, кавычки. «Стоило мне сказать несколько слов о цепных псах США», «как они тут же удалили пост в Инстаграм. Вот она, хваленая свобода слова по-американски. Можешь писать что угодно, но не трогай собак Америки, друзей Госдепа и Конгресса». Напомню, что здесь дважды, здесь цепные псы и собаки употреблены, безусловно, в негативном контексте. Напомню, что в культуре, в которой вырос Кадыров, пес, слово, безусловно, негативное. То есть это второе, по-моему, по негативности после свиньи. На первом месте свинья по негативу, а на втором месте собака. Собака, безусловно, негативная. Значение имеет в мире ислама. Обязательно, да? Как нечистое животное. Таким образом, мы понимаем, что «не трогай собак Америки» – это негативное высказывание, не позитивное. То, что здесь, в Москве, ну, это может быть и позитивным. Вообще, тут в Москве вместо детей собак заводят, и мамочки носятся. Постоянно, если ты зайдешь в Фейсбук, ты увидишь, как половина моих, например, подружек в Фейсбуке непрерывно пристраивает найденных ротвейлеров. Кобелей ротвейлера они пристраивают, и для них собака – это самое милое, это после ребенка. Ребенок на втором месте по позитиву – собака. Значит, но я думаю, что Кадыров вырос в исламском окружении, и для него собака – слово негативное, и, безусловно, на втором месте после свиньи. Хорошо, значит, а Инстаграм правильно поступил или нет, что удалил? Ну, там была агрессия.
Вообще, да.
Ну, там была агрессия. Да. Хорошо, значит, 35 на... Инстаграм правильно поступил или нет? Давайте обсудим. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Евгений беспокоит.
Да, Евгений.
Очень кольнуло другое. Вот какая-то межнациональная рознь. Большой чеченец... большого русского ставит под прицел. А вот ситуация с наоборот. А если наоборот, Касьянов вот так бы сделал в отношении Кадыра, что бы было?
Я абсолютно убежден, что официальные власти России, безусловно, точно рассматривали бы это как угрозу. Я думаю, сам Кадыров рассматривал бы это как угрозу. Ну, это и есть угроза, как не угроза. Что значит не угроза? Это угроза и есть. Это, безусловно, точно угроза. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Я бы хотел сделать уточнение по поводу прицельной сетки. Есть огромное количество наблюдательных приборов, монокуляров и биноклей, которые также оснащены
сетками
и для наблюдения, и измерения дистанции и так далее.
Это правда. Но согласитесь также, что есть, например, топор, который используется для рубки дров, но если вы заносите его над головой, то не надо рассказывать, что топор используется для рубки дров. Мы понимаем, что это угроза.
Да, это понятно. Я просто к тому, что, мне кажется, безапелляционно притягивать на угрозу жизни...
А давайте спросим людей. Давайте спросим людей.
Ну, мнение будет однозначно, я не сомневаюсь в этом.
Не-не, ну понятно, что если я вас нарисую в прицеле, то это угроза. Ну, вы-то это понимаете? Ну, мы-то серьезные. Ну, мы же серьезные люди. Если вы меня нарисуете, я тоже скажу, что... о. Мне угрожают. Ну, а как нет? Ну, когда? 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, Юрий Николаевич, как мы знаем, президент не любит расставаться с соратниками. Почему же он расстался с Касьяновым и, например, Мироновым? Мне кажется, они остаются друзьями, и Касьянов сейчас работает на
Путина.
Дело
не в этом. Я думаю, я абсолютно убежден, Юрий Николаевич, что Путин уважает статус. Например, статус Немцова был бывший первый вице-премьер правительства. Понимаете, да? Значит, Касьянов – премьер-министр путинский. Один из путинских премьер-министров. Но это очень высокое. Это до этого, чем занимался Касьянов, он был шерпой на переговорах, насколько я помню. И насколько я помню его в МИДе, он был в, мы его интервьюировали в качестве шерпы на переговорах с восьмеркой, вот с этой семеркой. Касьянова направляли, он обладал талантом как-то вот говорить дипломатично, выторговывая для России какие-то более привилегированные условия. Касьянов умел говорить, несмотря на то, что я всегда относился к нему с подозрением, с огромным подозрением, связанным с тем, что он закончил автодорожный институт, а я всегда их считал первыми алкоголиками и бездарями, автодорожный. Значит, несмотря на то, что он закончил МАДИ, ну вот, понимаешь, вот бывает, даже в МАДИ бывают жемчужины. Он действительно очень талантливо вел переговоры, и за это его и возвышали.
И был понятен Западу.
Он умел, дело не в понятности, а дело в том, что он умел выторговать для России, если ехал Касьянов, он умел для России выторговать какие-то неординарные условия. Он умел поговорить так, что как бы убедить. Ну, вот это было у него. Был такой талант. А потом, когда он был премьером, я не знаю, мне кажется, он был ставленником... Мне кажется, я сейчас говорю о слухах, которые циркулировали в то время, когда Касьянов восходил на премьерство. Значит, что Касьянов был ставленником клана, близкого к Абрамовичу, к семье и к Абрамовичу, к семье Ельцина и к Абрамовичу. Вот тогда. Потому что тогда думали, например, сажать Аксененко, который возглавлял РЖД, и который тоже был близок к Абрамовичу. Значит, либо все-таки поставить Касьянова. Значит, и все-таки в пользу Касьянова решила семья. А вот, вот как-то так это все было, насколько я припоминаю. Но не Аксененко, нет. Вот какой такой был спор. Надо сказать, что тогда же средства массовой информации, еще прежде, средства массовой информации Гусинского, Владимира Гусинского, которые были НТВ, «Эхо Москвы» и так далее, средства массовой информации Гусинского приклеили Касьянову кличку «Миша 2%». Это было сделано через НТВ. Через НТВ. Как будто бы когда-то он просил 2% откат. Это сейчас выглядит смешно. 2% никто не просит, все просят 50, 40.
Значит, это правда.
10% это минимальный процент. Ну, 10% это совсем мало. Но обычно больше. Обычно 20, 30, 40, даже 50% откат. И даже мне говорили про откаты в 70%. Значит, но Гусинский, насколько я понимаю, распорядился, как я понимаю, приклеить Миша, поскольку он был от Абрамовича, а Гусинский претендовал своего поставить, значит, поставили ему Миша 2%. Потом, когда Касьянов перешел в оппозицию, Гусинский пытался как-то отмыть Касьянова, сам же его испачкал, Гусинский, и сам же пытался отмыть. И это было очень тяжело. Оказалось, что испачкать легче, чем отмыть. Это очень смешно, очень смешно.
Ну, всегда так в жизни, на самом деле.
Нет, Томо, это администрация Инстаграма удалила, видимо, по жалобам. Значит, почему Касьянова из прицела снайперской винтовки, как мы это рассматриваем, удалил Инстаграм? Потому что, когда жалуются пользователи на агрессию, на угрозу жизни, администрация рассматривает подобные жалобы, и, значит, а если их достаточно много, а если таких жалоб, например, 50, то администрация еще быстрее.
Плюс это нарушение прав другого пользователя.
Нет, 2%. Послушайте меня, ковбой. Я помню это время, безусловно, точно лучше вас. Я точно был в середине всех этих процессов, внутри всех этих процессов. 2% говорили об откате, и этот миф, эту легенду про Касьянова придумали люди Гусинского. И приклеивали люди Гусинского. Ввиду ревности Гусинского, потому что с ним не согласовали Касьянова, а Абрамович не стал с ним согласовывать. Вот в этом была проблема. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня Владимир зовут.
Да. Здравствуйте.
Я хотел бы обратить внимание, что тут не просто угроза убийства, тут угроза теракта, потому что как не относиться к Касьянову, он является политическим и общественным деятелем, а это уже терроризм.
Он политический общественный деятель. Ну, понимаете, и тем не менее никто ничего не будет говорить. А вам не кажется, что у нас возникло две политические культуры сейчас? Вот она, одна из них имитирует некую европейскость, все, но она отступает, она уже такая, держит последние окопы. Некая европейскость, имитационная. И некоторая настоящая, искренняя русская культура политическая, которая, конечно, основана на убийстве. Ну, разве нет? Ну, почему? Ведь Кадыров это сделал, и все это приняли непротиворечиво. То есть мы приняли Инстаграм Кадырова непротиворечиво. Нам не показалось, что это противоречиво. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Андрей меня зовут. Да. Ну, я выпускник МАДИ, работаю уже лет 15 по специальности.
Ничего, знаете, грузинский анекдот, что у нас в Тбилиси армянин трамвай водит, и ничего. Нормально.
Да, и не пью, все нормально. И хорошо. Значит, что касается вот этой всей истории, я допускаю, что Кадыров не имел в виду угрозы, но имея в виду, что это исходило от Кадырова, мы это воспринимаем как угрозу. Понимаете, в чем
фокус? Любой человек, мы с вами друг друга нарисуем в прицеле, это будет угроза. Точно угроза.
Если Федя Пупкин над Васей пошутит, я думаю, там посмеются, да, но поскольку это так пошутил Кадыров, здесь уже это воспринимается не как шутка.
Я бы не смеялся.
И вопрос-то даже не в Кадырове, вопрос в Кремле. Поскольку Кадыров является подчиненным Кремля, наверное, нужно здесь уже слово, наверное,
дело в том, что, дело в том, что мы понимаем, что, что, что с этим нам жить, что политическая культура современной России все больше склоняется к угрозе насилия.
Мы как-то привыкли к этому, это правда.
Не просто, нет, не просто привыкли, а неожиданно нам дал Кадыров этот, этот тренд новый. Им оказалось, что он непротиворечиво вошел в нашу жизнь. Непротиворечиво.
Мне кажется, он уже давно этот тренд.
Я не помню такого. Я не помню. Чтобы сначала убили видного политика и бывшего первого вице-премьера. И не просто смутились, а продолжали бы угрожать, значит, это, мне кажется, что это...
Ну, ну какие-то, сказать, какие-то зачатки этого?
Нет, ну подожди, а? Ну подожди, ну как же зачатки? Вот тебе все зачатки. Значит, убит первый вице-премьер.
Ну это прям уже...
А бывший первый вице-премьер правительства Российской Федерации, а бывший премьер правительства Российской Федерации рисуется в снайперском, в прицеле снайперской винтовки. Это говорит о том, что эта культура уже часть нас. Это не экзотика никакая для нас. Это нормальная, нормальная политическая культура. Это нормальная политическая культура.
Но она же не нормальная на самом деле.
Ну, а почему не нормальная? Нормально все для нас, даосов. Для нас, даосов, нормально вообще все. Русские непротиворечиво приняли эту политическую культуру. Они без сопротивления. Это нормально. Это нормально. 35% вообще поддерживают. Мы сейчас только что проголосовали. 35%.
Это на самом деле это страшные цифры. В последнее время мы слышали постоянно эту агрессивную достаточно риторику последние годы. Там, да? И поэтому сейчас это не воспринимается как нечто удивительное, там, выходящее за рамки. Ну, 30%, да? 37%.
Да. Не знаю. Хорошо, поехали дальше. Движение.
Подъем. Движение.
Движение, смотрите, как и вчера на проспекте Мира, трудно перед Енисейской и далее до Северянинского моста трудно. 4 балла всего по Яндексу. Я вижу затруднения серьезные абсолютно после Свободы, на Волоколамке. На Ленинградке не носят такого кошмарного характера. Значит, да, на выезд, да, действительно, в Раменках стоит все дело. Так, секундочку, долина.
Чудная. Долина.
Да, это не та долина. Смотри, значит, где я сейчас смотрю, где кошмар-кошмар, пытаюсь понять. Значит, на Вернадского перед Лобачевского кошмар-кошмар, и еще кошмар-кошмар, как всегда, на шоссе энтузиастов, плюс там аварии еще вдобавок, понимаете? Значит, я вижу, все, кошмар-кошмар заканчивается. В текстильщиках привычно люди тянутся с ужасом в глазах, но так это они уже сами понимают, что это навсегда. Слушайте меня, завтра будет Лексутов в 10. Завтра в 10.
Готовим
будет здесь
вопросы.
Лексутов. Готовим вопросы. У меня главный вопрос, откуда дырки такие огромные в асфальте? Я не понимаю, а куда асфальт девается? Его что, крадут? 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Не надо мягкого эфира с Лексутовым. Нужен жесткий эфир с Лексутовым. Кто-то меня здесь написал. Да, Михаил. Михаил, а дайте мне жесткий эфир с Лексутовым. Когда приходит Лексутов, мне пишут либо абсолютные частности, значит, будет ли скамеечка там напротив дома номер 2. Значит, абсолютные частности, малоинтересные. Либо пишут: спасибо, дорогой товарищ Лексутов, спасибо, родной, целуем в голенище сапога. Либо ругательство, включая непристойные ругательства. Значит, как вы понимаете, абсолютной частности мне спрашивают, не интересно у Лексутова? Нет, не интересно. Мне не интересно, мне лично не интересно. Да мне плевать, будет ли там скамеечка у дома номер 2. Понимаете? Значит, ругательство я зачитывать категорически точно не буду, потому что это деструктивизм. Да? Деструкция. Значит, а похвалу, ну, я иногда там одно... А похвалы очень много. Значит, я иногда одно-два сообщения похвальных зачитываю для Лексутова. А одно или два. Значит, вот обратите внимание на то, что вы, Михаил, слушатель Михаил, можете концептуально, интересно, остро, конфронтационно, полемически задавать вопросы. Так и проблема, Михаил, уж так между нами, в том, что даже если вы напишете что-нибудь толковое, это потонет в канализационном потоке бреда, который идет здесь у нас по всем источникам. Да, кстати, если вы заинтересовались канализационным потоком, напишите нам, пожалуйста. Написать в эфир на сайте говоритмосква.ру, смс плюс 7-925-88-88-948. И, наконец, говорит МСК в Твиттере, говорит МСК в Твиттере. Франция все-таки выпустила фильм о событиях на Майдане, несмотря на просьбы Украины, пишет нам Денис сейчас в Твиттере на говорит МСК. Да, да, спроси про приватизацию Мосгортранса. Не сейчас, 76-й. Лексутов будет завтра в 10. И вот в 10, пожалуйста, и позвоните.
Мы будем вылавливать эти,
да,
интересные
вопросы. В 10 утра все работают, и нам некогда, значит, слушать беседу с Лексутовым, говорит 79-й. 79-й, я вас очень прошу, оборудуйте свое рабочее место, например, телефоном. Телефоном. У вас есть телефон в кармане?
И наушники.
Наушники туда поставьте, пожалуйста, в телефон, наушники. Включите приложение, говорит Москва, и слушайте нас. Слушайте. При этом делайте лицо любезное и кивайте всем, кто к вам обращается. Кивайте, 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 мол, да, и все. А по окончании подъема, наоборот, говорите, всем, кого я говорил, да, будет нет, все, и все. Все будет нормально с вами. Слушайте, значит, сегодняшнее, я продолжение старой темы и закругляю старую тему, хотел сказать, что сегодняшняя новая газета дает статью, в которой она исследует, как есть в интернете некоторые, несколько, по крайней мере, пользователей, которые такие боевики, в сущности, боевики, которые защищают постоянно Кадырова. И, значит, Кадыров попросил телефон оскорбившего его пользователя Инстаграм. Была публикация. Значит, есть несколько пользователей, которые постоянно разбираются в соцсетях, и больше они угрожают, и их угрозы в чеченских официальных как будто бы аккаунтах реплицируются с гордостью, то есть считается правильно угрожать это правильно вообще, это аргумент в полемике, угроза это аргумент в полемике. И оскорбление – это аргумент в полемике. Поэтому, вероятно, некое клокочущее море вот этих угроз и оскорблений, оно просто перехлёстывает, и мы иногда видим какие-то брызги, а на самом деле всё там целое море этих угроз и оскорблений.
Просто и намек это... идет на то, что эти аккаунты принадлежат первым лицам чеченского руководства.
Может быть.
То есть там ники такие, которые совпадают с официальными аккаунтами.
Может быть. Но сегодняшняя, это в новой газете, почитайте, если хотите, ладно? Хорошо, слушайте, значит, я хотел сказать вам с обидой про Таджикистан, можно?
Да.
Можно,
что
обижусь? Ну, я обижусь.
Обидного?
Ну, слушай, ничего не существовало, ничего, ни шалаша, ни палаточки, ничего не существовало на месте города Чкаловск. Значит, Чкаловск, город Чкаловск в Таджикистане, основан в 46-м году, как поселок при местном горно-химическом комбинате. Значит, пришли русские, ну, давайте так, русские, да? Ну, там, украинцы, белорусы, неважно. Пришли русские, построили горно-химический комбинат. Построили горно-химический комбинат. Значит, дальше. Наверняка местных там, как-то сказать, там, местным дали понять, что лучше сидеть за столом, чем на земле, лучше есть ложкой, чем пальцами. Ну, там какие-то такие вот, там, некие идеи идеи от русских пришли. Ну, хорошо. Значит, возник город Чкаловск, который горно-химически, там добывается уран и обогащается уран. И первый атомный реактор советский вообще как таковой, и первая атомная бомба советская были сделаны из этого, значит, урана из Чкаловска. Во время СССР Чкаловск был закрытым городом союзного подчинения. Почтовый ящик, все на свете. Жила там русская интеллигенция. Ну, кстати, физики, понятно, да? Значит, сейчас его сказали, нет, все, так не может быть, никакого Чкаловска, это ужасно, и Чкалов ужасный, и русские ужасные. И все, они переименовали, сейчас это называется Бустон. Таджикское название Бустон. Скажите, пожалуйста, был великий город Бустон, что ли, на этом месте? А русские... Слушай меня, это ощущение такое. Пришли русские, а был великий город Бустон. Известный сагдийский город, великий город Бустон.
Только все никому же... невидимый, видимо.
Великий город Бустон. Значит, все веками славилось имя Бустона. Римские легионеры пали под Бустоном. Значит, китайские лучники тысячами пали под Бустоном. Великий город таджикской славы. Значит, пришли русские, исковеркали все, все изгадили. Значит, построили там какой-то Чкаловск. Но это не... И вот теперь вернулось историческое название великого города Бустона. Вернулось великое историческое название великого города Бустона. Нет, ребята, это не так. Это не так. Там не было ничего. Пришли русские, построили город, построили промышленность, построили науку, построили науку на передовом уровне, всемирном передовом уровне, всемирном передовом уровне. А что сейчас в городе Чкаловск? Кто сейчас был в городе Чкаловске? Позвоните мне, пожалуйста, 7373-948. Позвоните, пожалуйста, мне очень интересно. Значит, просто, теперь его переименовали в город Бустон. Бустон. Я знаю какое-то произведение искусства, где листья падают вниз. Там тоже про город Бустон, нет? Листья падают вниз. Такое невероятное открытие одного из питерских интеллектуалов. Он обнаружил место, где листья падают вниз. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Это говорит Москва, а вы говорите очень медленно, прошу вас. 7373-948, 7373-948. Что там в этом Чкаловске? Кто там был, жил? Расскажите мне про этот Чкаловск, который сейчас переименовали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира.
Да, здравствуйте.
Я жил недалеко от города Чкаловск, в городе Ленинабаде.
Ну скажите мне, что это за город Чкаловск такой был?
Город Чкаловск в советское время был это очень красивый город. Когда еще был мэром Апланчук... Этот мэр, наверное, единственный в Таджикском СССР, который пешком с утра доходил до работы за своей,
да,
и наблюдал, чтобы все в городе было чистенько, аккуратно.
Ну, хорошо. Что было до Чкаловска? Вот у меня остается впечатление, что Чкаловск, русские завоеватели, колонизаторы, сатрапы и сволочи, значит, в результате насадили, там разрушена была древняя цивилизация. На этом месте был город Бустон, как выясняется теперь. И справедливо? Нет. Ну так или что?
Нет, на этом месте не было никакого города Бустон. На самом деле, в советское время построили его советские люди, а русские люди построили.
Да, да.
Сейчас на этот город взглянуть без слез невозможно, конечно.
А что там сейчас? Что там сейчас?
Ну, сейчас там не работает уже, я вас поправлю, вы говорите, там добывают уран. Уже лет 25, наверное, там уже ничего не добывается.
Да.
Все это закопали, там огромная гора на этом месте.
Да. Так, все закопали, закрылась эта история. Закрылось.
Да, 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 да.
Все, ну, конечно, сказать, естественно, сейчас главное направление экспорта сейчас дизентерия, поэтому мы понимаем, что Чкаловску, наверное, мешает. Что мне все поправляют? Что-то было про Бустон. Я помню про Бустон. Вот, пожалуйста, я расскажу сейчас. Про этот город Бустон были сложены легенды. Вот вам, вот, что-то такое
из
было.
Из желтых листьев платьице простом.
Вот это, да?
Из подаренного ветром крепкая шина танцевала в подворотне Осень, вальс, Бастон.
А, Бастон, он искажает нарочно таджикское название. Искажает. Назло таджикам, искажает таджикское название.
Саксофон. И со всей...
А еще было бустонское чаепитие. Совершенно верно, это гигантское... Гигантское событие, огромное событие в жизни Соединенных Штатов Америки. Бустонское чаепитие, которое, вы знаете, что бросило вызов, Британской империи. В гавани Бустона был выброшен чай с одного из сухогрузов. Это же Розенбаум.
Скучала музыка там.
Ну, спой мне уже про «Листья падали вниз».
Как часто вижу я сон.
Ты знаешь, там есть слова, там «Листья падали вниз». Я считаю это верхом кретинизма. Александр Розенбаум, при всем нам огромном уважении к вашему владению струнными, вы прям, вот, я с огромным удивлением обнаруживаю, что вы...
Там листья падают вниз, пластинки крутят
вальс,
Бастон.
Послушай меня.
Там листья падают вниз.
Ну что, это не кретинизм разве? Там листья падают вниз. А куда они должны падать? Александр Розенбаум, дорогой мой, куда они должны падать, родной мой? Если вас подвесить за ноги, где-нибудь подвесить за ноги к березе, и вы будете висеть вертикально вниз, то и то листья будут падать вниз все равно. А вам будет казаться куда? Я не понимаю, что он поет? А кто создал эту поэтическую строку? Кто? Он сам написал ее?
Ну да.
Это Пушкин, сам... нет, это Пушкин. Розенбаум не мог такого написать. Там листья падают вниз. Это Пушкин. Забирай выше, конечно, конечно. Короче, таджики переименовали город Чкаловск, где жила интеллигенция, физики, математики, где серьезные люди жили. Серьезные люди. Да, и, конечно, порода собак бустон-терьер еще существовала. Конечно, 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 конечно. Хорошо, 7373948, 7373948, еще. Алло, здравствуйте, вы из Чкаловска? Нет, дайте мне человека из Чкаловска.
Вот это такая традиционная история в вот странах постсоветских, да. Там, Узбекистане.
Ну, я не понимаю.
Все советское у них разрушено, и ничто пустое создают на...
Существовала Москва. Существовала Москва, например. Москва, существовала Москва. Я просто пришли таджики, например, колонизаторы таджикские, разрушили все, назвали Москву Трон-Тон-Тон. Пожалуйста, нет проблем. Хорошо, мы сейчас возвращаем историческое название. Историческое название. Мы хотим, чтобы называлось Москва. Ну и все. Мы хотим вернуть историческое название. Но никакого Бустона не было никогда сроду. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Понимаете? Его не было. Если бы он был, я бы сказал, о, вот это правильно. Вот это правильно. Ну что там Чкалов? Чкалов под мостом здесь пролетел в Москве. И что еще? Дальше. И что? Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Аркадий, Москва. Я вот учился в Чкаловске,
да.
Политехникуме.
Да.
Это вот 59-64 годы. Ну, действительно, там было, а в основном вот 90% русское население было.
90%?
Ну, и все преподаватели наши, вот, политехникуме. Был он союзного подчинения, все были русские в основном.
Скажите, ну, до этого основного города, до этого Чкаловска, это грязное, грязного пятна на истории таджикского народа от русских колонизаторов. До этого Чкаловского. Что там было? Что там было? Там были великие руины, какие-то руины,
ничего,
понимаете?
Не было. Там ничего не было. Была пустырь, но это 8 километров от Хаджента, вот нынешнего Хаджента.
Да.
Ленинабад. Сейчас
мы видим там величественные руины минувших цивилизаций каких-то.
Нет,
мы видим
нет,
там? Нет.
Хаджан, он исторический.
Нет, Хаджан, а не спорим. Когда мы приезжаем в Керчь, мы поднимаемся на гору Митридат. Мы тотчас обнаруживаем на горе Митридат, что там жили грекисы. Понятно? Грекисы. Мы видим колонны греческие. Мы видим, значит, кстати, их вот все эти следы ужасные. Что от них осталось? Они натаскали ракушечника на гору. Что ты думаешь об этих людях? Пожалуйста. Построили там колонны, какие-то там храмы и все. Это видно в Керчи сразу. Понятно, да? Значит, в Чкаловском, я думаю, там была какая-то древняя цивилизация бустонская цивилизация. Потом пришли русские варвары, разрушили все, сравнялись с землей, как подонки. Ну, естественно. Значит, без уважения к таджикскому прошлому, правильно? Сейчас таджики восстанавливают историческую правду. Историческую правду. Великий город Бустон должен снова блистать в короне, так сказать, в короне культуры. Правильно, я считаю? Нет, ну правильно. А, нет?
Но они ведь имеют на это право.
Все, значит, конечно имеют, конечно имеют. О чем ты говоришь? Ну, конечно имеют право. Кто ж спорит? То, что мы просто пытаемся понять, что именно попрали русские завоеватели. Например, массово отменены улицы Пушкина в Таджикистане. Мы это понимаем, почему, правильно? Ну, потому что Пушкин был, ну, кстати, был негр. Ну, понимаешь? Вот. Потом, значит, Гагарина. Ну, Гагарин, ясно почему, да?
Почему?
Ну, хороший человек не полетит куда-то на орбиту. Ну, зачем? Ну, стыдно, стыдно делать. Гоголь. Он был хохол. Сало ел. Ел сало. Ну, как можно? Значит, дальше. Горные пики Ленина и революции. Поменяли они. Нет Ленина пика уже. Нет пика революции.
А Ленин-то им чем?
Ленин, поди знай.
Лежит на подушках.
Ну, и поди знай. Пик коммунизма тоже поменяли. Они все поменяли. Но сейчас Чкаловский поменяет. Хорошо. Они открыли давно этот пик коммунизма. Они взбирались на него шаля. Шаля, как сегодня на пальму взбирается какой-нибудь туземец. Шаля взбирали на пик Ленина, на пик революции, на пик коммунизма. Просто дети, была инициация, 8-летние дети взбирались на пик коммунизма постоянно. Правильно? Это нормально, тогда понятно. Тогда понятно, потому что белые колонизаторы пришли, русские колонизаторы, взобрались, говорят, пик коммунизма. Говорят, мы первые взобрались. Таджики смеются, говорят, что вы, зачем? У нас дети 8-летние все время забирают. Правильно? Значит, это понятно. Но на месте Чкаловска ничего не было. Ничего. Не трогайте мне Розенбаума. Он же наш таджик, пишет мне Ашот. Спасибо большое, Ашот. Знаешь, у меня одна надежда осталась на эмбрионы. Я сокрушаю
что
сегодня...
Что там с эмбрионами?
Сейчас объясню. Весь день сегодня, все, что я читаю, вызывает у меня состояние удрученности. Весь день я понимаю, что человечество катится к закату. К какому-то закату, нравственному, культурному, политическому, значит, вырождению. Все человечество катится в какой-то омут морфинизма и разврата. Это ужасно, ужасно. И я начинаю думать, что этим людям, в общем, конечно, уже не выбраться. Эти люди уже не имеют будущего. Вот и нынешние. Нынешние люди, к сожалению, но они деграданты. Но однажды будут созданы люди будущего. Вот, смотрите, управление по оплодотворению. По оплодотворению.
У нас есть такое...
Есть управление по оплодотворению. В правительстве Медведева, надеюсь. Нет. Правительство Медведева, управление по оплодотворению, нет. Никакого. Нет. Это если бы я был президентом. Если бы был бы президентом, у меня было бы управление по благотворению, управление по дефлорации и так далее, и так далее. Нет, это в Великобритании, пожалуйста. Управление по оплодотворению и эмбриологии человека в Великобритании, HFEA, одобрило разрешение на использование новых технологий генной модификации человеческих эмбрионов институтом Фрэнсиса Крика. То есть конкретно в институте Фрэнсиса Крика будут брать эмбрионов, загонять куда-то, и их улучшать. И это и есть раса будущего. Это господа будущего, понимаешь?
Чистить от ненужных генов.
А? Чистить от ненужных генов, чистить от плохого характера, чистить от депрессняка, от всего, понимаешь? Они будут лучезарные, они будут счастливые, это будут настоящие люди будущего. Цель, смотри, что они делают. Они говорят, яйцеклетка в первые 7 дней после оплодотворения успевает делиться от одной клетки, какая она одна и есть, правильно, она одна клетка, до 250. 250 за 7 дней.
Это усиленно работает.
7 дней. А я попробовала на большой. Дальше. Институт Фрэнсиса Крика будет ей мешать. Она когда будет увеличиваться, видите, он будет отсекать разные там негодяйские звенья и так далее. Как отмечается в заявлении, данные, полученные в результате этой работы, сыграют важную роль, это мы понимаем, в лече всего. В общем, важную роль во всем. Но я надеюсь на появление расы будущего. И больше того, мне кажется, что европейцы, вообще все христианские культуры серьезно отстают в развитии этих технологий от дальневосточников. Дальневосточная культура, южная, потому что у тех нет моральных ограничений. У корейцев, у китайцев, вообще у всей даосской сволочи, прямо скажем. Вы знаете, что я даос, мне можно ругаться. В смысле, мне можно ругать самого себя, правильно? Ну, хорошо. У всей даосской вот этой вот братья, А в даосские культуры входят у нас, как вы хорошо знаете, и такие дочерние культуры от китайской. Входит Япония, дочерняя культура, значит, Корея, дочерняя культура китайской, и Вьетнам. Ну, по крайней мере, в северный абсолютно весь. Значит, вот четыре страны китайской культуры. Четыре страны китайской культуры. Собственно, сам Китай, Япония, Корея и Вьетнам. Да? Значит, вот эти страны китайской культуры, они относятся к человеку, в общем, так прохладненько. Они считают, что человек как-то так, он не особо, так сказать, понятно, да? Ну, как бы, так сказать, небо и земля безразличны к человеку, вы знаете. Вот, они так считают. Поэтому они опережают, и абсолютно существенно опережают. Скажите, у нас есть генетик хоть один в аудитории, который дал бы мне квалифицированный ответ? К чему это все приведет? Значит, Великобритания, я понимаю, осознавая отставание, абсолютно сущностное отставание европейских ученых от дальневосточных ученых, пытается наверстать. Я правильно это понимаю? Я правильно это толкую? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Нет, он не генетик.
Ну,
он был не генетик.
Нечто
он
подобное, не генетик. На самом деле, и у нас
Япония,
есть.
Япония, Япония есть синтоизм, совершенно справедливо, да. Но Япония полностью дочерняя культура Китая. Дочерняя культура Китая. Просто со мной не спорится.
Ну, они бы очень расстроились.
Нет, безусловно, нет. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Тысячу лет назад при дворе, вообще говоря, говорили на китайском и слагали стихи на китайском в Японии. Уже это считался язык господ, язык культуры, язык поэзии, китайский язык. Ну, конечно. А не японский.
Ну, у нас был французский, тем не менее, мы не считаемся французской культурой.
Значит, абсолютно все учителя японского народа почерпнули до 20 века, по крайней мере, почерпнули свои сведения в Китае. Они, возвращаясь из Китая, несли истину и свет японскому народу. Все до единого. Начиная с письменности, начиная со всей философии. Все это из Китая. Ну, давайте не спорить. Ну, слушайте, есть в Китае общие места, в котором спорить, мне кажется, непродуктивно. Просто смешно. Давайте. Четыре страны, я еще раз, четыре страны китайской культуры. Япония, Корея, Китай и Вьетнам идут впереди в генетических исследованиях, потому что они не обременены христианством. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да. 7373948. Ну, откуда 952-й звонит? Откуда вы звоните, дорогой 952-й?
Добрый день.
Вы не генетик ни разу?
Не понял.
Вы не генетик ни разу, я не понял. 7373948. 7373948. Генетика – это где страница из учебника, которую, может быть, видели когда-нибудь в туалете, раскрыв книжку, где черные и белые рябые курочки. Черные и белые рябые курочки нарисованы.
Вот в этом году
это
взял
генетика.
Нобелевскую премию.
Про это я и спрашиваю.
Наш ученый, он тоже в генетике работал по метаморфозам ДНК.
Да.
Взял Нобелевскую премию-то. Вот он как раз-таки занимался исправлением ДНК. Ну, там у него целая система, как это делается.
Да.
Даже, ну, у младенцев это наиболее эффективно для него было. Потому что чем меньше клеток, соответственно, тем можно быстрее их исправить.
И генетик, можно позвонить? Генетик, генетик. Читаю по букву. Генетик. Черта с два мне за это генетик. Хорошо, буду генетиком я. 7373948. Ни одного генетика. Вы не видели даже этого учебника, где есть пестрые черные и белые курочки? Вы не видели?
Знаете, какой интересный момент? Вот для меня он философский, честно говоря. Собственно, все многообразие наших форм людей произошло из-за ошибок. Когда ДНК передавалось точно, но это же здорово.
Нет, знаешь, что ошибки? Ошибки были целенаправленные в связи с изменением окружающей среды. Жизнь, согласно Бейтсону, жизнь есть борьба с разнообразием.
Ну, условно говоря, большинство мутаций были негативные.
Ты обязана бороться с разнообразием. Например, поддерживать 36,6 температуру тела и так далее. Это борьба с разнообразием. Для этого ты находишь разнообразные методы борьбы с разнообразием. Понятно, да? Но эти методы дают тебе как раз мутации. 9.30. Новости.
Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Оленей послали в разведку. Это статья в российской газете. Необычный вид транспорта начали осваивать разведчики из заполярного поселка Алакурти. Для них устроили ознакомительное занятие по управлению оленями и собачьими упряжками. Вот издание пишет, что вводить в штат бригады животных никто не собирается, однако специфика службы в Арктике продиктовала вот такую необходимость освоения этого необычного вида транспорта. Вот об этом читайте в российской газете. И о том, как заработать триллион, пишет РБК Дейли. Это статья о том, что Владимир Путин и правительство решают доли в каких компаниях продать, чтобы закрыть дыру в бюджете. Инвесторам в первую очередь интересны доли в Роснефти, Совкомфлоте и Аэрофлоте. Об этом пишет РБК Дейли. И эту же тему, кстати, поднимает Коммерсант. Издание отмечает, что рынок верит лишь приватизацию части госпакетов в Аэрофлоте, Алроса и Башнефти. Но эта проблема покрытия бюджетного дефицита в 2016 году заведомо не решит, отмечает Коммерсант. Об этом читайте в свежем выпуске издания. О том, что «Газпром» хочет увеличить в этом году экспорт газа в Европу, до нового рекорда пишут «Ведомости». Американский СПГ и газ из Ирана не составят конкуренции российскому газу, уверен концерн. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И новая газета публикует достаточно большое расследование о том, чем владеет родня министра Ткачева, как покупала землю его племянница и почему Цапки и Скущевки набирали футболистов из станицы Выселки. Вот подробнее это расследование читайте в свежем выпуске новой газеты. 9.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Россия, 21 век, зарисовочка. Забайкалье, Забайкалье. А Чита, 2 февраля. 2 февраля от сегодня. В Хилокском. Значит, районе... Это Хилокфорд. Хорошо. Хилокском районе Забайкальского края. Полицейский задержал группу воспитанников местной... Полицейские затем, потому что задержали группу воспитанников местной коррекционной школы-интерната, которые забросали камнями отдел полиции. По информации... В Хилокском районе поступило сообщение от воспитателя коррекционной школы-интерната. Что такое коррекционная школа-интерната? Объясни мне. Они что, «Р» не выговаривают или что?
Ну,
грассируют. Например, они грассируют, их отправили в коррекционную школу-интернат. Или что? Почему они в коррекционной школе-интернат?
Может быть, это еще дети с отклонениями в развитии?
Я не знаю. Ну, послушайте, это будет первый мой вопрос. 7373948. Там дети из коррекционной школы-интерната. Я думаю, действительно, может быть, они шепелявят или цокают, или, может быть...
Глухонемые, например,
может
тоже.
Быть, не выговаривают «Р», да, недостаточно хорошо «Р» вы грассируют их. Отправили туда. Пятеро грассирующих воспитанников находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ну, конечно, человек, который...
Это воспитательница пожаловалась.
Ну, что такое коррекционная школа? Я не знаю просто, извините. Они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас находятся.
Нет, это она позвонила в полицию, воспитатель, пожаловалась, что вот у нее пятеро
пьяные.
Прибыли, значит...
Но не даты, видно, когда... Слушай, бывает тоже разная степень пьянства. Бывает степень, когда человек приятно, шарминг.
Ну, эти были, видимо, неприятные.
Они были
Полицию, один шарминг. Из них оказал сопротивление. И он, видимо, был агрессивным.
Прибывшим?
Прибывшим.
На место, может быть. На место сотрудникам следственной оперативной группы. Сразу следствие. Господи, люди выпили. И что? Че докапываться-то? Один из них, небось, сами пьяный приехал. Неважно, может быть и нет. Оказал сопротивление. Был доставлен дежурный. Одного из них убрали, забрали и увезли.
Да.
Упаковали. Приняли. Да. Приняли, говоря, по-забайкальски. По-забайкальски прибывшие, конечно. Прибывшие на меня. Прибывшим. Бывшим. Прибывшим. Понятно? Смотри. Агрессивно настроенная группа воспитанников, трезвых при том, смотри, группа трезвых воспитанников, коррекционной школы предприняла папа, потому что было пьяных всего пятеро. Одного вы забрали, пьяных осталось четверо.
Друзья.
Нет, пьяных осталось четверо. Я правильно рассуждаю?
Да.
Я считаю, я все время считаю в голове. Значит, осталось четверо. Правильно? Мы считаем бубны, черви, все считаем. Значит, смотри, предприняла попытку освободить его и выдвинулась к районному отделу МВД. Для пресечения попытки проникновения в здание сотрудники полиции были подняты по тревоге. Обалдеть!
Страшная школота наступает на отдел полиции.
Да, несовершеннолетние, одичалые, стали бросать камни в сторону ОМВД, нанеся материальный ущерб. Ну, разбили стекла. Что там за материальный ущерб? Господи, разговору больше. Для отражения нападения сотрудник вневедомственной охраны...
Мне кажется, он там был один.
Произвел... Нет, а все же по тревоге в этот момент бегут сзади, окружают. Засадный полк. Предупредительные выстрелы вверх из табельного оружия. После чего нападавшие скрылись. Ну и чего? Из-за чего? А из-за чего весь шум-то?
Но... Потом,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий личности установлены. Хорошо. В отдел МВД доставлено 15 воспитанников школы-интерната. Хорошо. То есть куда? В отдел МВД. Там они и будут проходить теперь занятия. Среди которых выявлено 6 активных организаторов беспорядков. Как их выявили? Когда этот один был, значит, в неведомственной охране. В неведомственной охране вообще верить нельзя. Дальше. Ну, это вообще, это полуполиция такая, ну, это странное место. Хорошо. В свою очередь, пресс-служба Краевого следственного управления СКР сообщает, что подростки, вооружившись палками, разбили несколько камер видеонаблюдения. А, теперь это дальше этап идет.
Слышите? Это подробности.
Давай просто быстро. Быстро. Посчитаем черви, бубны, крести, все посчитаем. Трефы, все посчитаем. Трефы, пики, все посчитаем. Смотри. 5 пьяных и воспитательница. 5 пьяных и воспитательница. Так?
Да.
Так. Значит, одного из пьяных увозят, остается 4 пьяных и воспитательницы. Воспитательница трезвая или нет? Об этом ничего не сказано.
Ну, трезвая,
конечно. Об этом ничего? Нет, она живет в Забайкалье, дорогая. Она живет в Забайкалье. С чего бы она была трезвая? С чего бы она была трезвая? Я, если бы жил бы в Забайкалье бы, я бы ни минуты не был трезвым. Ни
все
одной
время под мухой.
Конечно. Я в Забайкалье, так считай, как Африка. Я в Африке никогда не был трезвым. Значит, хорошо. Значит, осталось четверо пьяных детей и пьяная воспитательница гипотетически. Может, трезвая, может, пьяная, мы не знаем. Об этом ни слова. Ни слова. Они, четверо этих оставшихся, поднимают 15 человек в сумме. И еще двух злостных организаторов, то есть еще двое. Трезвые или пьяные, не сказано. Угу. Они поднимают еще 11. Нет, подожди, их было шестеро уже теперь. 9. Еще 9. И атакуют отдел полиции. Правильно я понимаю?
Да.
Правильно. Они атакуют палки. И отхлынут, когда он начинает стрелять. Этот вневедомственная охрана был пьяный? Он же в Забайкалье. Он же в Забайкалье. Значит, я бы простил его, если бы он был пьяный. Хорошо. Он начинает стрелять. Они уходят. Уходят. Дальше нападает на них МВД. Нападает МВД, когда они уже в расположении части у себя в коррекционной школе. МВД вытаскивает 15 человек, сажает в тюрьму. В кутузку. Из них 6 ярых организаторов выявляется. Тех, значит, отпускают. Они хватают палки, начинают бить камеры для того, чтобы потом суд и следствие
нет,
не могли...
Нет, это нет. Просто подробности того, что было. Вот эти вот 15 палками жизнь, разбили я видеокамеры, ничего, служебный автомобиль, ничего, вывеску.
Ничего шум. У нас...
Устроили дестрой.
У нас, я не понимаю, у нас бывший премьер-министр ходит нарисованный в прицеле снайперской винтовки. А тут, Господи помилуй, какой-то там халокский, это самое, знаете, ну что Хилокский. Это какой-то хеликобактерский район, значит, со столицей в Хилокфорте, значит, какие-то там люди постреляли немножко в небо. Боже милости, из-за чего развели сыр-бор? Кто это сообщает?
Интерфакс.
Фу ты, Господи помилуй, Боже, из мухи слона. Нормально все, все нормально. Вот реально интересная вещь. В Айове, Айова, это штат. Там, знаешь, что в Айове? Пшеница. Mm-hmm. Всюду пшеница, сколько глаз хватает, а если потом поедешь посмотреть, где она кончается, не найдешь. Она кончается уже аж в Колорадо, эта пшеница. Она нигде не кончается. Уже когда горы начинаются, пшеница кончается.
И можно романтично бежать по полю, касаясь колосков,
что
пока тебя
говоришь?
Не поймают.
Ты что это за... «Гладиатор», фильма «Гладиатор» насмотрелась, что ли, где он, кстати, там и бежит, идет к своей покойной жене по полю из колосков? Фильма «Гладиатор» насмотрелась, мне кажется, нет? Хорошо, американский миллиардер Дональд Трамп и сенатор от штата Техас Тед Круз получают наибольшее влияние. Но главное другое, что Трамп откатился, вот это важно. Значит, смотри, следующим президентом Америки все равно будет какой-то экзот, и мы это понимаем. Была либо баба, либо латиноамериканец, либо чокнутый Трамп. Понятно, да? Был черный. Сейчас черный. 8 ноября.
Адекватного
года,
нет, нельзя? Адекватного
нет, все время будет какой-то странный перец, потому что американцы хотят все время что-то странного.
А чередовать? Странное, адекватное, странное, адекватное, нет?
Нет. Ну, что, а что ты называешь? Что за расизм, я не понимаю? Тебя, башкирки. Значит, что за расизм, я не понимаю? Подожди. Значит, пришел черный, но в голове он белый. Мы же знаем, что Обама белый в голове. Внутри головы он белый, правильно? Он говорит, как белый, делает, как белый. Решение его человека белого, безусловно. Ну, хорошо. Значит, на его место должен прийти еще больше экзот. Америка не удовлетворена экзотизмом. Должен прийти какой экзот? Либо бабенка, что само по себе интересно. Ну, это же новое, это же никогда не было, правильно? Значит, дальше. Либо латиноамериканец. И тут Тед Круз, Теодоро Круз. Круз, ты знаешь, какой Круз? Крест. По-испански. Это испанское слово. Круз. Или Рубио. Рубио. Второе еще там есть. Рубио. Тоже латин. То есть от республиканцев идут латины. Все, свет, свет, мир, мир сломался. Понимаешь? От республиканцев идут латины. Понятно, о чем я говорю? Значит, Тед Круз получает наибольшую поддержку. Что мы знаем о Теде Крузе? Кто следит за...
Неплохо.
Рубио. Рубио непрерывно и в каждом своем выступлении клянет Путина последними словами. Федя Крестовский. Нет. Да, конечно. Теодоро. Теодоро Круз. Тед Круз. Это Теодоро Круз. Это Федя Крестовский, конечно. Теодоро. Это Феодор. Теодор. Феодор. Понятно, да? Феодор. Феодор.
Вполне.
Федор Крестовский, конечно. Давайте, давайте-ка вот что. Я думаю, давайте обсудим. У нас американисты есть, все разбираются в футболе, никто не разбирается в Америке, правда? Никто не разбирается. 7373948. Что это для нас значит? Значит, не Трамп, нет. Вероятно, я думаю, Хиллари проиграет. Вот давайте. У меня изменилась точка зрения.
Проиграет латиноамериканцу?
Да, я думаю, проиграет латиноамериканцу. Абсолютно верно. Теодор Круз, Федор Круз, простите, Федор Крестовский. Здравствуйте. Алло? Нет, нет, нет.
Странное шевеление.
Слишком издалека, с кодом 48. Что это за страна 48? Я думаю, позвонит с компьютера откуда-нибудь с речного вокзала. Речной вокзал, не звоните с таких странных номеров, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Денис. А можно чуть-чуть с юмором по этой теме?
Нет, он с юмором, но сразу умно.
То есть что... Южный парк можем вспомнить.
Да,
пожалуйста. Выбор между клизмой и сэндвичи с фекалиями. Неважно, между кем и чем, главное пойти на выборы.
Да, но скажите, пожалуйста, по вашему мнению, все-таки побеждает республиканец в случае, если ты откроешь?
Да
идет?
И какая разница, кто там, конечно, будет президентом, конечно, там решает, да, масонская ложа.
Я умоляю, давайте голосовать. Какая разница, кто там будет президентом? Значит, от личности президента, давайте так, будущее России в известной степени зависит от личности президента США. Да, 134, да, 135. В известной степени, внимание. Будущее России в известной степени, в некоторой степени, зависит, здесь известное использовано как некоторое, в известной степени, зависит от того, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Я говорю, какая разница? Я говорю вам, разница. А я вам говорю, разница. Потому что пришел Рональд Рейган, актер голливудский.
Да.
Прекрасно. Значит, и свинтил Советский Союз. По-простому. По-простому Советский Союз, Советского Союза не стало. Понятно? Все. Рональд Рейган. Советского Союза не стало. Но там был ряд причин. Мы ему помогали. Мы ему помогали. От души помогали. Старались. Работали на Рейгана. Но все-таки он как бы зачинатель этого дела. 54% считают, что да, 46%, что нет. Голосование продолжается. Будущее России в известной степени зависит от личности президента Соединенных Штатов. Кто придет на президентский пост, да, это важно, потому что наше будущее, нашей страны будущее, зависит от того, кто возглавит Америку. Да, это зависит, да. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, у меня ощущение, что, в принципе, Америку тянет на экзотику.
Тянет.
Вот в таком штате, как Де Мойн, Айова, да?
Да.
Значит, где столица Де Мойн. И это было бы, знаете, приблизительно то же самое, что праймериз в Российской Федерации происходили в каком-нибудь Сольвычегодске.
Ну, почему? Ну, в Томске в каком-нибудь.
В Томске, в Великом Устюге, да, например, там где угодно.
Хорошо, от личности президента Соединенных Штатов Америки зависит будущее моей страны или нет?
Я думаю, да.
Я думаю, конечно.
Более,
проиллюстрируйте эту мысль.
Да. Более того, я хочу сказать, что экзотика, с, то, что в глазах Америки, может быть, американцев, может быть, экзотикой, вряд ли уже будет воспринято как экзотика здесь. Потому да. что у меня ощущение, что Россия уже в упор при севе нацелена на то, что будет Хиллари Клинтон.
Нет, все, уже не будет Хиллари. Вот я вам говорю, вот давайте я принимаю сейчас ставки на, бесплатно, если позволите, на Щелбан. Я думаю, что при, да. придут республиканцы, раз, и придет один из латинов. Либо Марко Рубио, либо Теодоро Круз.
А, Сергей, вы себе представляете Марко Рубио как республиканца?
Я представляю, да, он от Флориды. Он в каждой своей речи клянет Россию последними словами. Это ужасно.
Это понятно. Это да. Иначе он просто был бы не в тренде.
Да.
Он был бы не услышан. Он
да.
был бы
да.
как угодно, позитивно, негативно, коннотируя с чем угодно. Он не был бы услышан.
Да, 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 да. да. Вот. Ну, давайте еще. Значит, я считаю, во-первых, я подвожу итоги этого голосования. Вот они какие. 55 на 45. 55 на 45. Безусловно, от будущего, от выбора Америки. Все это серьезно. Или там значимо зависит, в известной степени, зависит судьба моей страны. Да, 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 зависит, да. Понятно? Вот я так считаю. Я считаю, что если там придет человек, который будет прагматиком, пусть он там, риторика его будет любая, если он будет прагматиком, каким он будет прагматиком? Вот каким?
Каким?
Ну, будет прагматиком, который в Евразии сосредоточится, например, на сотрудничестве с Китаем. И, скажите, уступит нас китайцам. Уступит нас китайцам. Скажет, знаете, меня Россия не интересует, ребят, делайте, что хотите. Понятно? А может не уступить нас китайцам. Скажет, нет, ребят, давайте так. Вы, так сказать, там клевые все, ну вот Тайвань, ну ладно, хорошо. Значит, нет, вообще ничего вам не уступлю. Даже Тайвань не уступлю. Ничего не уступлю. И Россию не уступлю. Не отдам! Матушку Россию.
И будет вредничать.
Не отдам матушку Россию. Понятно? То есть там, на самом деле, это абсолютно принципиально важно для моей страны.
Конечно.
Подарят,
мы же не в изоляции,
подарят,
такой же, мы же не аскеты
не подарят,
там.
Что там будет? Как будет? Как он будет там куролесить на юге у нас? Насколько все эти безумные восставший юг поглотит Центральную Азию и взорвет нашу Сибирь? Понятно, если будет поглощена вот этими всеми экстремистскими движениями Центральная Азия, то будет взрыв в Сибири, а мы очень тоненькой полосочкой Сибирь освоили. Тоненькой полосочкой. Тоненькой.
Да, понятно? Взрыв у нас тогда и в центральной
что?
России
Курган,
будет.
Омск, Новосиб, все тоненькая полосочка русских, тоненькая. Понятно? Значит, ее взорвать через Центральную Азию довольно просто. Значит, у нас получится пролив, огромный пролив вместо страны. Я считаю, что это опасность. Я считаю, что это вызов. Я считаю. Я считаю, что этому вызову надо противостоять, черт бы нас задрал. Или мы тогда идиоты. Ну, смотрите, на ваш выбор, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Да, Михаил Иванович, прошу
вас. Я считаю, отвечая на ваш вопрос, что внешняя политика Соединенных Штатов практически, подчеркиваю, не зависит от того, кто будет избран президентом. У них есть государственная линия политическая, которая идет испокон веков и никуда вправо-влево она не уходила. Минутку.
Давайте.
Вы вспомните, как, начиная от нашего президента, премьер-министра и всей России, все прыгали перед вторым сроком нынешнего президента Соединенных Штатов. Мы прыгали от счастья, что его избрали, что он друг России. Вы вспомните, как Владимир Владимирович подарили собаку. И он ходил, друг Буш. Так, или кто там, я уже в них запутался.
Обама. Нет, но если вы запутались, то вы не можете предстать перед публикой в качестве
опытного
эксперта.
Только я помню, как мы прыгали от счастья от нынешнего президента
Обамы. От Обамы.
Не помните? И вы ратовали за то, что это друг России.
Не, Михаил Иванович, я очень бы здесь попросил тщательнее относиться. Дуэль, Михаил Иванович, я никогда
давайте,
такого не говорил. Какая? Давайте, да, на говнометок. Нет, послушайте, Михаил Иванович, я вас очень прошу. Значит, я никогда не говорил, что он друг. У меня такого и голову
не приходило. Я в кавычках беру, извините.
Да, прошу вас, да. Тогда кавычки надо обозначить, прошу.
Хорошо, в кавычках, Сергей, извините.
Я говорил, что либералы ходили. Принимаете? Абсолютно. Я помню, как либералы в 2008 году ходили в майках с Обамой на работу везде. Я спрашивал, у меня были несколько знакомых девочки-либералочки. И я их спрашивал, а что это вы с Обамой ходите? Они говорят, ну это свежее веяние, это все, вот сказать, это наш президент, Обама наш президент, прочее. Это в 2008 году, потому что он избрался, как вы помните, 4 ноября 2008 года, во вторник. Обама, ну 4 ноября он избирался. Сейчас будет 8, вот эти выборы будут 8 ноября, во вторник. А тогда было 4 ноября, выборы были. И мы смеялись насчет Обамы, потому что он любит четверку, ну ты помнишь. 44-й президент Америки, рожденный 4 августа, 4.08, избранный 4 ноября 2008, опять 4.
У него прям все стильно.
Значит, и вступивший, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, значит, инаугурированный, вступивший в должность 24 января. То есть тоже он только четверки, у него только четверки. У него сын родился 14-го. Или дочь, или кто-то у него. Родился 14-го, значит...
Дочь.
Дочь родилась 14-го. Все на четверку. Обама. И мы тогда вот это, кстати, обращали внимание на это. Ну, какой друг? Он был друг.
Ну, вот тогда еще можно было ходить в какой-нибудь кофте с американским флагом, и это не вызывало никаких вопросов.
С американским президентом. Ходили по Москве. Все либеральные общественные ходили с либеральным, значит, своим Обамой. Аплодировала его Нобелевской премией мира, как вы помните. Совершенно не стыдясь этого.
А сейчас выйдешь, и неизвестно, еще дойдешь до дома или нет.
Значит, можно
скажу?
Давай, хорошо, ты на кого ставишь? Ну, давай, поставь на кого-нибудь не того, кого я. На кого ты ставишь?
Поставлю на Руби.
На Рубио, Марко Рубио.
Фамилия у него красивая.
Рубио. Рубио, ты знаешь, что это светловолосый.
Угу.
Да, Рубио. Ну, значит, смотри, ты ставишь на Марко Рубио.
Да.
А я ставлю на Теодоро Круз. Мне кажется, все равно латин придет. Будет латин.
А Рубио?
Будет республика. А?
А Рубио?
Тоже. Марко Рубио,
вот так,
латин.
Так что в любом случае латин.
Латино, латиноамерикано, конечно, конечно, конечно. Я думаю, что...
Ну, тогда, наверное, Мексику будет поддерживать как-то.
Нет, почему обязательно Мексику? Вот это как-то примитивное
как-то,
мнение.
Ну, да.
Ну, почему?
У них же много мигрантов из Мексики.
Нет.
Они же должны эту проблему решать. Кто еще, как не президент латин, будет решать этот вопрос?
Дело не в этом. Дело в том, что мы обратим внимание, и ты обратишь внимание, когда они придут, наконец, к власти, что... На самом деле они, значит, просто белые, опять белые, понимаешь? Это на самом деле кожура. Они приходят под разной кожурой, А на самом деле они просто белые в голове, понимаешь? Америка не пропустит никого, кто не будет удовлетворять требованиям ВАСПов, вот этих вот белых англосаксонских протестантов. Что-то хотелось такого. Что-то хотелось мне вдруг... хотелось мне вдруг что-то такое. Да нет, нет, не получается. Ну где? Вот. А придется же русскому президенту разучить такую песню, такой танец. А? Если в Америке приходит латин... то нам придется с ним на сказать, вот такие вещи исполнять.
Подъем в движении.
3 балла. Вы знаете, 3 балла, это значит, что город пустой. Ну все, ничего особенного. Скажите мне, вы же знаете, что ввели новую плату за М-11, вот эту новую плату. Но я так и не понимаю, с какого числа? Ты посмотрела, нет? С какого числа они? Они не нищие, сейчас нищие. Значит, как будто бы от Зеленограда будет 250 рублей. Но и от Шереметьево-2 тоже 250
рублей. И это уже понижено.
Да, это будет понижено. Шереметьево-2 оставляет старую цену, ничего не меняют. Но, значит, от Зеленограда люди, которые ездят на работу, люди, которые ездят на работу.
С 4 февраля.
С 4 февраля, с четверга, да. С весны астрономической. Нашей, китайской астрономической или солнечно-даосской. Значит, слушайте, с 4 февраля люди, которые ездят на работу, из Зеленограда очень много людей ездит на работу, они будут платить 250. Я так не понимаю, только в один конец. Значит, 500 в два конца. А значит, они без обеда просто и все. Значит, так очень просто. Они жрут у себя в Зеленограде. Жрут так, чтобы из ушей лезло. А? Чтобы глаза кровью налились. Жрут. Какую-нибудь рульку съедают с гречкой.
Зачем?
Ну, чтобы не обедать. Им обедать нельзя, потому что они 500
рублей. Они не будут на обед домой ездить.
Они 500 рублей, зеленоградцы, 500 рублей, правильно, как ты догадалась. Они приедут потом. Значит, 500 рублей зеленоградцы должны будут отдать французскому инвестору и русскому капиталисту. Понятно? Кровопийцы. Они, значит, выцарапают их из детского завтрака, заберут у ребенка, детский завтрак заберут, все сожрут к чертовой матери, а туда-сюда съездят, 500 рублей отдадут, правильно? Не будут обедать, похудеют, это, мне кажется, очень позитивно, и дети не будут обедать, и тоже похудеют, и это тоже хорошо. Здесь что в новости?
Сережа Пастушок, поиграем, 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 Сережа.
Десять часов пять минут, вторник, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
$78.09. Почему-то Бонифаций, все, несколько человек, по крайней мере, несколько мне пишут. Porque mi vida yo la quiero, yo la prefiero vivir así. Вот это вот. Бамболеа. Вот знаешь, бамболеа.
Да.
Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Бамболеа. И что-то там. Бамболеа. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Что-то такое была песня. Была такая песня, да, я слышал ее несколько раз. Все, вы взволнованы чем-то латиноамериканским, я не понимаю. Все запели, все записали мне как-то и так далее. Я так надеюсь, что и что-то еще хорошее. Вот, Patito Feo, например. Знаешь Patito Feo? Это музычка такая.
Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar.
Ну ладно, все, хватит. Что-то жадно хочется чего-то латиноамериканского. Жадно хочется чего-то такого. Правда же? Но нет.
Чего-то
кроме инфляции ни черта нет латиноамериканского. 78.07. Понятно? 85.10. 85.10. Это идет в пакете. 85.10 это, значит, евро. 78.05 это, соответственно, у нас
доллар.
А что изменилось? Мы его видели. Сегодня что у нас? Среда? Ты думаешь, среда? Нет, сегодня вторник. Значит, мы его видели с тобой вчера по 76.42, если я не ошибаюсь, или 76.47 в это время. Значит, я видел его в пятницу на 75.47. 75.47, соответственно, вчера мы его видели на 76.42 совершенно. Значит, мы видели, а мы сегодня видим 78 с лишним. И почесали, 78.10.
Да. Хорошо,
а растет. Что случилось, можно спросить? А можно спросить, я тебя спрошу. Нефть 33.68, она отступила от максимумов. Она была на 34, она была на 35-12. Мы знаем, что она 35-12 касалась. Она была... И таким образом мы откочевали туда на 35, на 75, правильно, по доллару. Сейчас 33-68. Нефть чуть-чуть отступила от максимума. Чуть-чуть. Но осталась Великая Россия. Осталась национальная гордость. Остались могилы Суворова. Сказать, там, Нахимова, понимаешь, крейсер «Аврора». Все осталось. Почему же мы так сразу тонем? Зачем же мы тонем сразу, как будто мы кирпич какой-то? Понимаешь? 33-66 нефтиса. Но остались великие наши. Сергий Радонежский остался, которому 700 лет, или 800, или 900, ну что-то в этом роде. Значит, все это осталось. Почему мы так тонем, сразу а тонем, как топор? Мы тонем, как топор. Рубль, великая держава, великая страна, великая валюта. Чего-то великая энергетическая держава, не побоюсь этого слова. 1,0905, главная пара. Вот это мне не нравится. Женя, почему можно только единственный показатель всей страны, единственный показатель всей страны заключается в следующем. Будет ли Китай потреблять нефть для того, чтобы делать, значит, что-то для Америки, Америка будет это покупать на молах, прекрасно прогуливаясь с лишним весом. Ты знаешь, у них
и тогда индекс, мы будем жить?
Индекс Кетлера 30, 32 у американцев. Они идут жирные, толстые. Довольно лоснящийся, жрут с трех конусов сразу мороженое, омерзительное, рожи в мороженом, все в пломбире, хавка все катает на пол, всюду на штанах пломбир, на рубашках гавайские рубашки у них, на гавайских рубашках пломбир, сидят они, жрут, что они жрут? Они жрут все, что произведено в Китае. Китай все это сделал из русских полезных израильтян и африканских. У Китая две Африки есть. Две Африки. Африки всего две, вы знаете. На самом деле три. Сейчас я объясню. А, значит, дело в том, что нормальная Африка, просто Африка, по самоназванию Африка. Мы такая Африка, которая называется, ну, по-другому. Мы не хотим признавать, что мы Африка. Значит, есть Африка, она в два раза больше России. 32 миллиона, ну, позвольте, 32 миллиона квадратных километров. Просто Африка. Без нас, без... И мы 17... То есть, получается, вместе 49 миллионов квадратных километров Африки. 49, ну, Африка и Россия вместе. Получается, 49 миллионов квадратных километров Африки. В хорошем смысле. Понятно, да? Значит, из этой Африки 49 миллионов квадратных километров Китай получает природные ископаемые. Что хочешь? Просто. Бериллий, стронций, полоний. Всякие вещества. Понятно, да? Талий. Значит, из этого они делают что-то и отправляют в Америку. Огромное, весь Тихий океан в сухогрузах. Идут сухогрузы. Привет, Америке. Все это разгружается. Сиэтл, Портланд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего. Все это разгружается. Бесчисленное количество сухогрузов. Понимаешь, часть из них идут в Панамский канал, разгружаются на том берегу. Понимаешь? Понимаю. Саванна, Нью-Йорк, пожалуйста, везде, Бостон, везде разгружается. Значит, и дальше мы видим фигуру, с которой мы начали. 32 индекс Кетлера, массы тела, идет это хамло, наглое, развязное, устроившее войну во всем мире, и жрет мороженое, вся его гавайская рубашка в пломбире. Понятно? Вот это все. Значит, дальше. Если это так, как я описал, то Россия торжествует, потому что нефть нужна. Если хоть что-нибудь, хоть это в какой-то момент эта рожа наглая захочет не есть пломбир и не ходить, не гулять по молу, мы несчастные, у нас, значит, на 6 миллионов больше населения за чертой бедности, мы идем к чертовой матери. Ровно потому, что эта наглая, ожиревшая тварь не ест пломбир, понятно? И не гуляет по молу. Сидит дома, подчиняет забор.
И мы уже мы даже говорим, не
Джим,
Африка, да?
Я говорю, Джим, мы говорим ему. Пожалуйста, прекратите. Ну, что вы делаете? Он говорит, я подчиняю забор. Ты говоришь, ну, ты можешь нанять Мекса. Найми Мекса, пусть Мекс починит. Ну, он говорит, нет, я решил сам. Я рукастый, я поехал в Home Depot, я купил в Home Depot шурупы, я буду завинчивать сам. Что ж ты за скотина-то, а? На мол, вперед! В России дети мрут! А что ты? Грипп, нет прививок. Менты не могут купить второй Lexus себе. Менты без Мерседеса. Ну что ж такое-то? Джим, ну пожалуйста, соберись, пойди на мол, что-то купи. Он говорит, я решил, что в этот раз я вот понижу. Ну что ты, блин? Вот понятно, как они ведут себя по-скотски? Вот они как нас ставят на колени.
У нас, кстати, как раз на этом фоне...
Они так, вот так нас... нас ставят на колени. Вот так они нас ставят на колени. Понятно? Сейчас Джим вышел из дому. Джим вышел из дому. Что такое? Люкай.
Ситуация с бюджетом критична. Надо приватизировать компанию.
Ситуация с бюджетом критичная. Джим, Мадлен, все вы, пожалуйста.
Купите наши компании.
Пожалуйста, идите. Что-то купите на моле. Китайцы начнут производить. Россия и остальная Африка дадут полезные ископаемые. И все мы спляшем что-то веселое. Большая статья про сбережения сегодня. Ну, сбережения вообще. Бедность не порог. Сегодня в «Коммерсанте». Зачитался я сегодня, даже готовиться не стал. Так хорошо было.
Смотри, у нас есть сбережения.
У нас нет сбережений. В том-то и дело, что нет. Картофель, капуста, свекла и макароны в условиях падения реальных доходов все больше пользуются спросом у простых россиян. Видишь, что они жрут? Что они жрут? От капусты у них будет проблема с поджелудочной, потому что там волокна очень грубые. От свеклы у них будет проблема...
С кишечником все будет хорошо.
С диабетом. От макарон тоже диабет. А от картофеля все подряд, потому что он еще вдобавок содержит ядовитое вещество солонин, которое, как все посленовые, он содержит. Как все посленовые, напоминаю.
Но это если зеленый.
Зеленый, не зеленый. Он потенциально латентно любой картофель зеленый. Понятно?
Латентно ядовитый.
И все. Нестабильность и все такое. Значит, население уже привыкло, что экономика все время падает, но не считает, что это... считает, что это исключительно компетенция правительства. И никакого отношения к гражданам не имеет. Понятно, да? Значит, нестабильность экономической ситуации признают 85% респондентов по опросу Сбербанка СИП. Понятно? Значит, дальше. Экономика никого не интересует, но рост цен интересует. 60%. Значит, экономика к нам не относится. Экономика – это компетенция правительства.
Мы ее не понимаем.
К нам никакого отношения не имеет. Совершенно справедливо, потому что у нас ее и нет. А экономика есть в Китае. Поэтому правильно. Можно беспокоиться о росте цен. 64% опрошенных беспокоятся о росте цен. Значит, дорожает. Дорожает что? В частности, 290 позиций дорожают из отслеживаемых Росстатом. Но в частности, мороженое и овощи 46% плюс декабрь к декабрю.
Огромная цифра.
Декабрь к декабрю. Апельсины 48% плюс. Сухофрукты 63% плюс. Чеснок 75% плюс.
Чеснок?
Чеснок, да. Абсолютно, конечно.
Что у нас, не урожай чеснока?
Извини, Тамифлю нет, все жрут чеснок. Все жрут чеснок. Понюхай этих людей. Смотри, значит, что дешевеет? Дешевеет свекла. Свекла держит. Ну и хорошо.
Щеки будем красить, да. Создавая здоровый вид.
Опасаются безработицы. 56%. Опасаются, но работают. Пока их не выгнали еще. Понятно? Безработных количество выросло на 52 тысячи всего. До 4,4 миллиона человек. Я не верю этим цифрам, если позволишь. Я считаю, что даже скрытая безработица... И неучтенная безработица, если позволите, моя, а я сейчас говорю об ощущениях, в разы больше, чем официально. В разы.
Это как с инфляцией. Официальная инфляция и фактическая инфляция все время не совпадают.
Да. Еще очень смешно. По данным лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара, там башковитые дядьки сидят, я серьезно говорю сейчас. 72% руководителей промпредприятий вообще полагают, что платят своим сотрудникам нормальные зарплаты. В 2009 году, во время кризиса 2009 года, значит, только 37% считали, что платят нормальные зарплаты. Смотри, очень интересный парадокс. Я сейчас хочу работодателей спросить. Вы платите нормальные зарплаты? Просто работодателей. А потом поговорим с наемными людьми. Значит, смотрите. В 2009 году только 37% работодателей говорили, что платят нормальные зарплаты. А платили больше, чем сейчас. Больше, ну, по покупательной способности платили больше. Сейчас 72% говорят, что платят нормальные зарплаты, а платят меньше. Ребят, что с вами? Работодатели, вы платите людям, вы у вас на работе работают люди. Расскажите мне, вы платите им нормально? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Москва. Я считаю, что нормально.
Ну почему нормально? Вы же меньше платите. Вы же понимаете, что они зубы на полку. Вы же видите, что они ходят в старых юбках и так далее. Вы же это видите.
Ну, тут дело вкуса, дело выбора. Не хочешь, иди, ищи лучше. Правильно?
Ну, как сказать. Ну, а вы, а ваша прибыль уменьшилась существенно?
Наша прибыль выросла.
Вот, спасибо огромное. Значит, вы и есть такой вот вампир, в сущности. Кровью народной.
Ну, я бы так, конечно, не сказал совсем.
Ну, обрисуйте ситуацию. Вы говорите, что вы платите нормально. Или они могут идти на улицу?
Нет, просто у нас больше работы появилось в этом году.
Больше работы? Вот поэтому, больше работы. Оборот
и
больше.
И мы минимизировали расходы.
А вы выгнали кого-то или нет?
Нет, мы увеличили штат почти процентов на 20 на сегодняшний день.
А как это объяснить? Вот скажите, пожалуйста, что я вчера сталкивался с человеком, который мне, ну, там, по делу приезжал, да? Значит, который сказал, у нас было две бригады, выездные бригады, они, так сказать, занимаются там заменой оборудования и так далее. А стало 8. Он говорит, было 2, стало 8. То есть такое ощущение, что все падают, а некоторые сектора растут. В каком секторе вы растете?
Мы строим, строители. Ну, объясняется, в общем-то, мы по госзаказу работаем. Да. В этом году есть возможность у нас взять больше работы, соответственно, сэкономить на заработной плате и тоже отчасти. То есть мы не платим уже по 100 тысяч, как это было раньше. То есть простому работнику. То есть платим уже по 60, по 70. И люди готовы за деньги то же самое делать работу и более качественно.
А вот 100 платили кому? Какая профессия?
Монтажники, окон ПВХ у меня могли получать 90-100 тысяч. Хорошие квалифицированные электрики, например, могли получать такие деньги. Да. Сейчас они все дружно работают, естественно, сдельно плюс оклад, в районе 60, ну, там, 70 тысяч рублей, не больше. Ну, вот. И работают.
Ну, давайте скажем, что они получали... Давайте пересчитаем в доллары. Значит, они получали 3 тысячи долларов. А сейчас они получают 800 долларов. 800. Да. Зарплата упала в 4 раза. Ну, почти.
Правильно. Ну, хлеб подорожал на 10%.
Это правда, но зарплата упала в 4 раза. Если раньше они могли сберегать.
Хорошо, давайте посчитаем мою прибыль.
А давайте посчитаем такую вещь. Секунду, про них еще, а потом про вас сразу. Значит, посчитаем такую вещь. Они могли раньше сберегать, потому что есть целый ряд позиций, на которые мы живем не на месячный бюджет, а сберегаем 2-3 года. Ну, там, хорошо, 5 лет. Кто сколько, да? Значит, я вам перечислю позиции. Сыну, 16, надо квартиру. Что-то думать уже о квартире для сына, да? Ну, там, хотя бы за 10 лет можно скопить. Значит, я начинаю откладывать. А если я получал 3 тысячи долларов, или я получаю 800? Если, какая норма откладывания, какая норма сбережений? Понимаете?
Угу.
Ну, вот я не могу сберегать на 800. Нет, не могу.
Нет, не можете. И в данной ситуации, в общем-то, дабы не уменьшать прибыли предприятия, организации, то есть не подрывать ее стабильную устойчивость, приходится идти на крайние меры, и все это понимают.
Да.
В том году полностью все кричали, вся страна кричала, что у нас кризис, у нас беда.
Да.
Все поджались. И, как видите, многие вышли из этой ситуации, увеличив свои прибыли, доходы. Мягко мы называем таких вот конкурентов недобросовестных наколенниками. Они просто канули в лето, потому что они не смогли в этом рынке выжить. То есть мы отвечаем качеством и делом, работаем, поэтому и живем.
А теперь о вас. Вот вы сказали когда-то, а я вас перебил. Вы сказали, давайте на меня посмотрим. А вас? Как
капиталист? Ну, если так же считать, моя прибыль в долларах в таком же, так же пропорционально уменьшилась, как и у моих рабочих.
И это запрещает вам теперь что? Вот, условно говоря, от чего вы отказались?
Я не меняю новый автомобиль, к примеру.
Не меняете? А сколько вашей машине лет?
Вот 5-й год уже пошел.
5-й, это серьезно. И вы думаете теперь, что сколько она у вас проходит, прогуляет?
Ну вот, я думаю, что этот год у нее крайний, крайний, потому что иначе это уже дрова, дровушки, равно, поэтому в этом году надо менять однозначно.
Ну, говорил мне когда-то Пикуленко, что менять надо либо в 3, либо, значит, в 3 года, либо в 5, либо в 7. Но в 7 это уже так, на любителя.
В 7 это уже, да, это на уже любителя. Потерял всю рыночную стоимость, а так хоть что-то еще можно сохранить. Но
зато после 7 она будет ничтожно терять.
Да, она...
Она придет...
Она придет... долларов, а так и будет.
Она как придет к 300 тысячам рублей, так уже следующие 20 лет она будет стоить 300 тысяч рублей. Уже независимо от возраста.
Вы знаете, Сергей, у меня почему-то какое-то такое ощущение, у меня нет все-таки, вот уже год живем в этих условиях, но у меня нет еще, знаете, осознания, то, что доллар сейчас там 70 или 80 рублей. Если честно, я стараюсь поменьше слушать новости, телевидение.
Только нас.
Да, мы просто работаем тихо, мирно, никуда не... Просто вот если в рублевой зоне жить и работать, если голову не морочить, то можно жить.
Представьте себе, что вы работаете на фоне картинки. Ну, как бы вот работаете, а на стене нарисована картина, да?
Да.
И кто-то, какие-то люди пришли, унесли эту стену и поставили другую картину. А вы продолжаете работать. Но если раньше ваш взор мысленный, значит, ваша супруга могла подумать о том, чтобы мотануть, ну, а чем черт не шутит, от Марселя до Ниццы на машине, взять на прокат машину, от Марселя до Ниццы, ну, можно было же, можно. А то сейчас, сейчас вашей супруге картинку поменяли. Ниццу куда-то унесли, а поставили Урюпинск.
Ну, правильно.
Ну, хорошо.
Ну, Сергей, тоже вот давайте подумаем так. Были мы там Таиланд, да. Турция, Египет, да. Там, да. Азия, да. И так далее. У нас же есть великолепные места. Алтай, Барнаул, у нас же есть Горный Кавказ, у нас есть Байкал. Да,
нет.
Боже мой. Нет. У нас самая
Ничего
красивая страна
нет.
В мире.
Нет, конечно нет. Послушайте меня. У меня у ребенка в Интерконте, Джамбаран на Бали, была температура 40 в какой-то момент. Вдруг. Ну, что-то съел. Значит, через 30 минут я пошел в ресепшн и сказал, что у ребенка температура 40. Значит, через 30 минут пришел какой-то врач в халате, и с ним какая-то, так сказать, там, медсестра, как мне показалось. Вдвоем они пришли, парень и девушка. Ну, в смысле, мужчина и девушка. Значит, прописали все, дали лекарства, сделали инъекцию. Я сбегал в аптеку, все было. Все купил. Ребенок на послезавтра, ну, на завтра он еще слабый был после температуры, на послезавтра ребенок бегал, купался. Значит, никакой, ни на каком Алтае вы этого не найдете. Забудьте. Вы там умрете в агонии. Все это. На Алтае это как на Марс летать. Понятно? Это то же самое. Там не будет ни врача, не будет, ни скорой помощи, ничего не будет. Ничего. В этом смысл. Послушай меня, когда езжу по России, он говорит, потому что Алтай, Иркутск, еще что-то. У меня друг ездил на Байкал. Даже больше того, привез себе домработницу оттуда.
Ух ты.
Которая, ну, это история несколько лет назад была, которая постепенно сделала так, что он прогнал жену.
Непростая домработница.
Она очень хорошая домработница. Она действительно хорошая домработница, кровь с молоком. Ну, так вот, он привез ее с Байкала. Так там у них местечко, откуда он ее привез, где электричество дают 2 часа в сутки. Ну, тогда это было, вот несколько лет назад. 2 часа в сутки.
И хлеб завозит раз в неделю.
Естественно, она захотела поехать в Москву и жить на Зоологической улице, где, как вы знаете, электричество дают 24 часа в сутки.
Еще есть горячая вода.
Сразу в 12 раз лучше. В 12 раз лучше. Понятно? Ну, это прекрасно, мне кажется. Прекрасный выход. Ну, и так далее. Понятно, да? Значит, ребят, давайте так, еще сбережения. Давайте поговорим о сбережениях. Я вам прочитаю, просто простите. Ну, давайте много охватим всего, давайте. Люди сейчас проживают сбережения, как вы хорошо знаете. Значит, я считаю, как домовитый хомяк, что всегда надо сберегать. Чуть-чуть где-то откладывать.
Да.
Да, знаешь как.
Особенно, ну, вот. В нашей стране без этого
везде,
никак.
В любой стране. Я в любой стране бы откладывал, маленечко откладывал, понимаешь? Значит, я должен сказать, что граждан, имеющих сбережения, это статья сегодня где, я читаю, в «Коммерсанте», граждан, имеющих сбережения, становится все меньше. Доля таких респондентов составила 35% в 2015 году, 37% их было в 2014 году, и сейчас и считается, что это постоянно, значит, устойчиво снижается доля имеющих сбережения. А больше того, сбережения тают не на большие покупки, а сбережения тают потому, что люди на повседневную свою жизнь начали тратить сбережения. Откладывали на серьезные вещи, На машину, на квартиру, сыну, там, ребенку, дочери, неважно, откладывали. Значит, сейчас этих денег, сейчас на эти деньги покупают курочку. Курочку на ужин. То есть начали сбережения дергать на повседневку. Потому что последнюю неделю не хватает, на 3 недели хватает, на 4-ю не хватает. Берут из сбережений. Понятно, да?
Да.
Значит, вот еще одна история. Люди начинают проедать сбережения, и доля сберегающих резко падает. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Ну, у меня, да, есть сбережения. Они, в общем-то, довольно-таки давнишние.
Да.
$5000 где-то я, наверное, там, в начале 2000-х годов накопил. Они у меня лежат всегда.
Да.
И я их, в общем-то, никуда не кладу. И когда доллар падает или вырастет, они у меня лежат. Не могу сказать,
а вы смеетесь?
Что... Вот вы говорили про безработицу.
Да.
На самом деле в нашей стране зарплата меньше 25 тысяч. Я бы тоже привязывал к безработным людей.
И тогда получится страшная цифра.
Очень страшная. А да. Ведь наверняка сейчас... Вы знаете, вот я могу сказать, у нас в лицее зарплаты довольно-таки низкие сейчас стали.
Да.
Вот до 30 тысяч у нас очень много народу работает.
Да. Спасибо. Мне пишут, что куры подешевели, говорит Елена Искунцева. Это, безусловно, не так, Елена Искунцева. Я брал курицу в старое время, когда мы жировали, когда мы помнили блистательный, когда Версаль нашей жизни. Помните, в 2000... каком году? Не помню, когда у меня был Версаль-то. Ну что вы говорите, когда я работал на телевидении? Я покупал курицу и кидал ее собаке целиком. Ну, без целлофана. Целлофан снимал, кидал. Сейчас что вы? Сейчас, если собака где-нибудь найдет курицу, я выгрызу ее у нее. Я выгрызу. Ничего, кроме спинки, ей не достанется костяной, понимаешь?
Нападете на собаку?
Нападу на собаку. Нет-нет, курица подешевела, говорите вы. Я помню, в Перекрестке ее по 89 рублей килограмм. А сейчас, извините, по 130, самая дешевая, просроченная, с сальмонеллой. И я ее жру! Новости.
Обзор прессы.
10:34 у микрофона Эльвира Хасаншина. Коммерсант пишет о том, что жилье переживает усадку. Рекорды строительства остались в 2014 году. Объем ввода жилья снизился ненамного по сравнению с рекордным 2014 годом. Однако тревожно то, отмечает издание, что к концу года темпы падения отрасли ускорялись. А ресурсов на поддержку этого сегмента не хватает, отмечает издание. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Российская газета пишет о том, что о так называемом холодном приеме, так статья такая в российской газете, чтобы записать ребенка в первый класс, жителям одного из микрорайонов Якутска пришлось в 40-градусный мороз дежурить по ночам возле школьных ворот. И это не единичный случай. В городе Ангарске родители маялись в очереди целую неделю. И похожий ажиотаж наблюдался и в Петрозаводске. Там родители тоже стоят ночью в очередях, делают переклички и жгут костры. Вот такая просто дикая картина сегодня обрисовывается в российской газете. РБК Дейли пишет про налог на Google. Одной из мер может стать введение НДС для услуг, которые продают Google и Apple, пишет РБК Дейли. Об этом читайте в свежем выпуске издания. И еще интересная статья в «Ведомостях» о том, что следствие должно возвращать изъятое имущество, непризнанное вещдоком. Такую поправку подготовили в Госдуме. И отмечают, что это очень важная и нужная для бизнеса поправка. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 10:35, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Слушай, экономика вызывает чувство скорби. Давай говорить не про экономику, а про оружие. Мне кажется, вот смотри, есть же радостные вещи у нас, оружие. Оружие же у нас действительно оружие.
Всегда нас радует.
И, знаешь, оно нас обрадовало всех по-настоящему, потому что мы ощущали себя действительно, что у нас там в ведрах люди ходят там по морю, и ведра летают, и все. Оказывается, мы клевые, понимаешь? И мы клевые. Сейчас мы переправили еще нарты. Нет, подожди, про нарты это отдельно, но сможешь я прочитаю все равно?
Да.
Я вчера, когда был на телевидении, значит, в студии, там обычно предваряет нашу программу, что на большом экране показывают новости. значит, и в новостях, и мы смеялись над этим с Петром Толстым, почему-то жалочно, я бы сказал, смеялись. А не надо было жалочно. Показывали, как русская армия устремляется куда-то на недокормленных маламутах каких-то странных. Это, знаешь, такие недокормленные маламуты, какие-то деградировавшие хаски какие-то и так далее. И они куда-то там бегут вот, значит, на своих этих лапках, тоненьких. И это говорилось, что это типа хорошо. Я сегодня читаю об этом в «Российской газете».
Да.
Необычный вид транспорта начали осваивать разведчики 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады флота. То есть она мотострелковая, бригада, флот. Почему-то флота обязательно. Я не знаю, потом ниже написано. Северного флота, пожалуйста. Вводить в штат бригады животных никто не собирается, сказала пресс-служба Северного флота. Ну, как же их вводить не надо, они там уже есть. Специфика. Значит, они скачут на собаках и на оленях. А за полярным кругом немало мест, где трудно использовать даже имеющуюся в бригаде морозоустойчивую технику. В частности, двухзвенные тягачи повышенной проходимости «Витязь», армейские квадроциклы АМ-1 и снегоходы АА-1. Я знаю, почему трудно использовать. Потому что вся техника ломается постоянно. Да. Это ломается, это же не японская техника, правильно?
Она, наверное, еще тяжелая.
И не немецкая. Она ломается постоянно. Ну, конечно. Снегоход А1, квадроцикл АМ-1. Кто-нибудь позвоните, кто использовал эту технику. Снегоход А1 и квадроцикл АМ-1. Просто мне интересно. Я абсолютно убежден, что оно вдобавок не работает. Арктические мотострелки должны быть готовы к действиям в любых условиях, поэтому они скачут на оленях. Причем олень, северный олень, ты его не видела никогда в жизни?
Видела.
Он размером с собаку. Там собака размером с котенка у них, а олень размером с нормальную собаку. Вот примерно так.
Так скажи, как-то маленький олень, нет?
Олени там микроскопические. Практически куропатки, вот такие вот олени. 7373, я видел вчера по телевизору. 7373948. Взрослый мужчина становится, а олень ему до пояса не доходит. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Ну, это же маразм уже, понимаете. Армия дошла до того, что на оленях начинают...
На оленях. Но зато нас есть. Никто тогда не остановит. Понимаете, на оленях. Невозможно остановить.
Ну, это вообще в мире даже такого нет нигде,
понимаете? Ну, конечно, есть. Где-нибудь да есть. Я просто, сейчас я не могу сказать, где, но где-нибудь
есть. А как же боевые дельфины?
Боевые дельфины в Соединенных Штатах?
Да.
Ну, там их исследуют до сих пор?
Ну,
у нас, кстати говоря, в Крыму тоже выращивают боевых дельфинов. Ты знаешь,
насколько они боевые, я, конечно, не знаю, но они все-таки...
Боевитые, с прищурцем.
Почему не используют специфику этого региона?
Дайте мне, пожалуйста, человека, который, пожалуйста, армейский квадроцикл АМ-1 и снегоходы А1 использовал. Значит, пожалуйста, квадроциклы АМ-1 и А1. Пожалуйста, прошу вас.
Да, здравствуйте, Сергей зовут. Я на северах жил долго, видел и оленей, и собак. Ну, вы, конечно, немножко преувеличиваете, но просто хочу обратить внимание.
Да.
Да, если бы, например, страны НАТО использовали животных в северных регионах, это вызвало бы умиление. А когда, например, опыт северных народов пытаются использовать, я считаю, что нормально там... У них же наработки есть какие-то по этим северным делам?
Я-то против наших квадроциклов выступаю, не против собак. Я выступаю против квадроциклов. Да. Наши квадроциклы наверняка ломаются постоянно. Без японского нечего делать. Правильно?
Да, на северах все ломается. Тут морозы, дело такое. Эксплуатация неграмотная. Да.
Вы использовали русские квадроциклы и русский снегоход.
Снегоход, может, вы помните, был Буран М1. Одна лыжа впереди, две гусеницы сзади. То есть все наоборот. Но это чепуха. Это, знаете, такой утюг, медленный такой. Потом пошли, значит, две гусеницы, две лыжи впереди, одна гусеница сзади. Это уже получше было. Сейчас моторчик по-другому ставят. В Рыбинске выпускают эти снегоходы. В принципе, я считаю, что успехи есть. Хотя, конечно, например, до Ямахи там... Или еще там до чего-то такого канадского далековато. Арктикет, конечно, лучше, да.
Ну, конечно. Что мы говорим? Значит, поэтому я как раз за животных. Я за животных. За этих маленьких, щуплых, с крошечной грудной клеткой собачек, которые вчера мы показывали на Первом канале. Крошечная, не доходящая собаке до скакательного сустава. Существенно не доходящая. То есть туберкулезные собаки. Такая специальная порода, туберкулезная собака. И олень, похожий на здоровую собаку. Ну, то есть, как должна быть нормальная лайка маламутская. Такой у нас олень, понятно? Этот олень вчера скакал. Вот это надежный вид транспорта, я считаю. Правильно? Алло, здравствуйте. Расскажите мне про север. Прошу вас.
Сергей, хотел сказать, что наши люди и оленей сломают.
Не, ну как сломать? Его невозможно сломать, только если колено, об колено бить его.
Наши люди с учетом смекалки и оленей сломают.
Ну хорошо, новых, новых. Русские оленицы новых народят. Мамки народят новых. Не проблема. С этим,
а? Ну, такая будет проблема, видите?
Нет, биовоспроизводство в России работает. Биовоспроизводство. Все, что мы делаем не руками, работает хорошо. Алло, здравствуйте, допрошу вас. Здравствуйте.
Сергей, я извиняюсь. Здравствуйте. По поводу дельфинов хотел сказать. Минобороны, кстати, сейчас покупают 8 штук по 1 750 000 за единицу.
Да, Минобороны покупают для лаборатории в Крыму, где они должны будут бесчетно жрать рыбу за наш счет. И якобы потом вовремя дезертировать, увидев корабль противника. Правильно?
Ну, подожди. Нет, не дезертировать, а заложив мину под корабль противника и тогда дезертировать.
Ты общалась с дельфинами?
А, да.
Долго?
Нет.
Сколько?
Ну, в дельфинарии смотрела там.
Что-то. Смотрела?
Да.
Ну, у тебя не было такого, чтобы ты шла рядом с дельфинами, сказать, на катере? Я уже говорил, я заправлялся, когда я работал на телевидении, я был богат. Я был богат, у меня были деньги. Не то, что сейчас я с этим всегда зубы на полку. А тогда я был богат. У меня была яхта собственная в Испании. Ну, Тунцелов. На самом деле был Тунцелов, спортивный Тунцелов. 42 фута. Небольшой, 42 фута. Что это такое? 12 с небольшим метров. 12 метров 30 сантиметров. У меня был хороший Тунцелов. 860 лошадиных сил в совокупности на двух движках. Два Volvo Penta по 430 лошадей у меня было. Хорошо, хорошая машина. Значит, я ходил заправляться в Гибралтар. Почему? Потому что там дешевле. Без визы, без ничего. Mm-hmm. Если ты им показываешь, что я показываешь на бак, заходишь, и это самое, fuel, fuel, просто кричишь fuel. Они тебя пропускают в Гибралтар без всяких вопросов, потому что ты, ну, они понимают, что ты на берег сходить не будешь, просто заправишься и уйдешь. Я ходил. Когда ты идешь в Гибралтар заправляться, ты идешь здесь вот этой лагуной перед Гибралтаром, там вот есть такой уклончик, значит, по спокойному морю. Там всегда за тобой идет целая шайка невероятных дельфинов. Огромная
шайка.
Я не знаю, ты поднимаешь 30 животных, которые за тобой идут. Они тебя сопровождают.
Ну, они, ну, типа, хлеба просят, я не знаю, как чайки.
Ничего не просят, они кричат вот это рикики свое, рикики, рикики, все. Они кричат кикики отвратительным голосом мерзким, как будто они зомби против растений. Как будто они зомби против растений.
Зомби тоже дельфин. Ой, дельфин тоже зомби.
Да, но мне кажется, что они каким-то странным, неприятным голосом все время кричат, и больше ничего. Назад, когда ты идешь, они опять рикики, рикики, и все, вся эта тема. Значит, я представляю себе, что они обучены какой-нибудь натовской лаборатории. Я представляю себе, что мы кормим целую уйму дельфинов ни за что, ни про что. Значит, для того, чтобы они потом бегали за натовскими кораблями, исполняя этот рикики свой, понимаешь? Ну, правду говорю.
Это легко решается затычками в уши.
Затычками в уши. Ну, слушай, это все пустое, ребят. Хорошо, ладно, поехали дальше. Специально обученные дельфины потом расскажут европейцам, что Крым наш. Специально обученные дельфины, афалины, вот эти, которых в Крыму разводят. Дельфины — это гей на сленге. Оказывается, надо же, антихрист, я не знал такого сленга, уж простите. Я знаю, что Россия перешла на этот самый, на уголовный сленг уже почти вся, но я не знал, что это вот так обстоит дело еще и в
гомосексуальном.
Да. Тарандус. Ренгифер тарандус, северный олень, скорость развивает до 80 км в беге, и рост его 85 сантиметров. Я же говорил, что они карлики. 85 сантиметров. Они карлики. Это в холке. Самый большой вождь всех северных оленей, самый большой, достигает роста 84 сантиметра и 9 миллиметров. 849 миллиметров. Гигантский северный олень. Он гордость расы. Правильно? То есть они карлики. Гномы. Мы ездим на гномах. Себестоимость тунца, пойманного на таком тунцелове, 860 у меня было, не 840, простите, Сарыч, я прошу не ошибаться. 860 лошадиных сил, стремится к бесконечности. А в особенности, если принять во внимание, что я не поймал ни одного тунца. Вообще ни одного тунца не поймал. Я носился на глиссировании 860 лошадиных сил, полные, 2 Volvo Penta, полный 100% режим, прожигая, так сказать, цилиндры.
То есть вы просто катались?
Я просто глиссировал с дельфинами, которые кричали «рикики», как идиоты. И все, никаких военных дельфинов не существует. Забудьте. Так, слушайте, Су-35С. Ну, дельфинов не существует, но Су-35С существует.
Вполне.
Я все время думаю вот о чем. Ну, как все это работает? Если все... Вот, можно вопрос? Я хочу к оружейникам, пожалуйста, 7373-948. Ну, как это все работает? Все, что сделано не... Ну, смотри, вот в любом оборудовании, например. Например, ты строишь отопление дома. Отопление дома.
Хорошо.
Существует немецкий насос для горячей воды. Ну, горячий, холодный, ему плевать. Знаешь, немецкий насос. Существует также китайский насос. Давайте предположим, что существует русский. Я ни разу не видел. Существует русский. Значит, когда ты покупаешь китайский, все морщат нос и говорят, фу, какая гадость. Тебе, понимаешь, говорят люди?
Да, и говорят, ты что, себе на 2 месяца
Ты что,
берешь?
Не можешь купить немецкий? Ну, немецкий работает 4-5 лет. 4-5 лет. Китайский ты берешь. Ты хочешь через неделю менять? Хорошо, я покупаю, тем не менее, китайский нагло. И ставлю. И он у меня работает уже 2 года. И нормально работает. Хорошо, но русский, я точно знаю, внимание, сейчас я просто выступлю как патриот. Да? Русский, я точно знаю, что точно сломается. Ну, точно сломается. Ну, это всегда. Это, ну, как бы, да или да. И я начинаю думать, а почему не военная техника такая хорошая у нас? Сейчас мне сказали, почтовые ящики, там, система контроля. Ребят, не надо. Не надо, ля-ля. Комсомольск на Амуре. Знаешь, где делают эти Су-35С? Вот Су-35С. Гордость России. Су-35С. Гордость России. Угу. Я рад, тоже счастлив, пожалуйста. Очень красивый. Его делают в Дзёмгах. Дзёмги. Знаешь, Дзёмги?
Угу.
Откуда ты знаешь Дзёмги?
Ну, не знаю, слышала.
Про Дзёмги? От кого ты слышала про Дзёмги?
Не знаю, где-то.
Ты могла слышать от Дзёмги про меня? Потому что я там в школу ходил, в 23-ю школу.
Вот,
да. Я ходил в 23-ю школу на Дзёмгах. Советский район, Комсомольска на Амуре. Да. В Дзёмге живет население, которое говорит тебе, дай закурить, отбирает у тебя пачку, оставляет тебе одну сигарету. Вот еще бьет тебя по лицу. Обычно бьет по лицу. Обычно. Иногда в виде исключения жалости к тебе и, может быть, веселое настроение, когда весна и все такое, просто бьют по копчику пыром, разогнавшись. Не по лицу не бьют, а бьют по заднице, ногой. Это Дзёмги. Там все условно-досрочно освобожденные. Условно-досрочно, понятно?
Угу.
Климат там устроен. Дзёмги, там, где делается Су-35С.
Сурово, вот это все.
Гордость России, внимание. Я там жил, внимание. Вы жили в Дзёмгах? Если вы не жили в Дзёмгах, я вас очень прошу некоторое время не перечить. А я жил в Дзёмгах. Значит, очень хорошо. Дальше. Там тебя просто забирают деньги из карманов. Просто когда ты идешь, например, в кинотеатр, у тебя есть 20 копеек. Просто. Тебе просто подходит вежливый мужчина, года на 3-4 старше тебя, обшаривают карманы, забирают деньги.
И в кино идет он.
В кино идет он, ты не идешь. Все, идешь гулять по парку. Свободен сегодня. На сегодня свободен, товарищ.
Сегодня у вас в программе свежие прогулки.
Не бегай же к маме, отдай мне снова 20 копеек. Нет. Но если у тебя есть 20 копеек, известная ловкость в пристенок играть, ты можешь выиграть в Дзёмгах. Дзёмги устроены таким образом, что там демократия. Ты можешь в пристенок выиграть там денег. Пожалуйста, у тебя есть 20 копеек, мать дала. Значит, ты на 20 копеек можешь выиграть 4 рубля, если ты правильно играешь в пристенок. Если ты подбрасываешь монеты на руке и ловишь обратно, а потом их схватываешь, знаешь, вот это, когда кладут вот так много монеток, подбрасывают, перекладывают на другую сторону ладони, потом подбрасывают и ловят в лед.
Никогда
не
играл.
Вы в школе не играли?
Нет.
Потому что вы отсталые, вы же из Оренбурга, а я из Дзёмок, понятно? Значит, вот что такое Дзёмки. Ну, как они могут сделать нормальный самолет? Можно объяснить? Как они могут сделать нормальный самолет? Мы в Дзёмгах катались на плотах по футбольному полю. Каждую весну. У нас, да, я могу сказать, напротив парка было несколько офицерских домов, а за нами был стадион. Мы ходили на этот стадион, значит, отбивали палками, потому что там всю зиму никогда не убирали помойку. Помойка накапливалась всю зиму. Поэтому к апрелю, когда там начинается весна, настоящая весна, лед на Амуре вскрывается 22-23 апреля. Понятно?
Угу.
Значит, где-то так. Вот в апреле, когда лед на Амуре вскрылся, вскрывается и помойка. Она вся стекает на футбольное поле.
Аромат
вся прекрасный. Стекает на футбольное поле. И эти пакеты, эти бумажки, эти старые елки новогодние, все стекает на футбольное поле. Футбольное поле превращается в большое озеро. Не очень глубокое. Мальчику, пятикласснику, где-то по эти штучки. Ну, может, выше колена назовем по-другому. Вот, значит, мы с шестами... Шесты с гвоздями, омерзительные шесты. Строим плоты и, толкаясь шестами, начинаем путешествовать по футбольному полю, путешествовать между новогодними елками, пакетами и прочей мерзостью, которая там плавает, тифозная мерзость. Но мы путешествуем отважно, бьемся на палках с гвоздями друг с другом и стреляем друг друга из этих самых, из шпонок таких алюминиевых, которые делались из проволоки. Понятно?
Да,
вот что такое дзёмги, если мне... Там делается Су-35С. Я с ужасом вспоминаю дзёмги, с ужасом. Я понимаю, как это летает? Почему это летает вдобавок? Там делался и Су-15, на котором летал мой отец. Ну, и он летал.
Ну, хорошо летал.
Ну, как это происходит? Вот как? Объясните мне, пожалуйста. Кто работает в оборонке? Я хорошо знаю дзёмги. Отличное место. Там 6 месяцев в году, напомню я вам, северо-восточный ветер. Такой, что снег не лежит на холмах. Снег сдувает. Такой силы ветер северо-восточный в дзёмгах. И ровно 6 месяцев в году, Элеонора, ровно 6 месяцев в году... Ветер на город ложится с целлюлозно-картонного комбината. То есть ровно 6 месяцев в году, ровно на север, от Комсомольска на Амуре, на северо-восток, стоит целлюлозно-картонный комбинат. И 6 месяцев в году он покрывает этот город с мрачными ядами, какие только существуют на планете Земля. Всей паскудной таблицей Менделеева, в хорошем смысле этого слова. Он накрывает город тяжелыми металлами, посмотри на мою печень, тяжелыми не металлами, всем же висмут. Значит, все это сыпется тебе на голову, пока ты ходишь там на плоту среди растаявшей помойки. На тебя с неба сыпятся тяжелые металлы. Вот что такое дзёмги. 6 месяцев в году. Но зато ты гарантированно следующие 6 месяцев не получаешь этого. Потому что ветер дует с другой стороны. Понятно? Но же умные люди, они построили целлюлозно-картонный комбинат так, чтобы все умерли. Но какие-то мутанты, чудом выжившие мутанты, идут на работу и делают Су-35С. Гордость России, которая сейчас полетела в Сирию.
То, что сделано и вырастет там, создано, оно, наверное, везде теперь пробьется.
Наверное, я пробился. Здравствуйте, да.
Здравствуйте, да. Зовут меня Александр.
Да.
Я причастен к Су-35. Я вам могу сказать,
да,
что местное население к особо важным узлам вообще не подпускают.
Вот слава там... богу, слава богу, я рад.
Там делают специалисты из Центральной России, с Урала. Они на контрактах сидят. А местное население, если подпускать, они делают черную работу просто. Конвейере какую-то черную работу.
Копают немножко.
Углам их даже не подпускают близко.
Слава богу. Потому что я видел этих людей. Слушайте, бабка сидела у нас напротив. Бабка, слушай, я ребенком иду в школу. Бабка видит, что подъехали пазики траурные. Вот я вам рассказываю. И она меня спрашивает, что случилось, мальчик? Я говорю, разбился летчик, сейчас хоронить будут. Бабка сидит у барака, построенного первостроителями. И говорит такая, собаки, собачья и смерть. Я говорю, нехорошо, так и сказал я, что-то вякнул такое. Ну, то есть, понятно, да, местное население?
Местное население, да. Но их.
Собаки, собачья и смерть, сказала бабка. Я очень хорошо запомнил эту прекрасную комсомольчанку, которая живет в дзёмгах. Надеюсь, она же умерла. В хорошем смысле этого слова. 737, я не могу желать людям смерти. О чем вы говорите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Игорь.
Да.
В Москве работаю на ВПК. Вы знаете, рабочих рук вообще нету. То есть рабочих специальностей.
Да.
Абсолютно. Значит, остались только на периферии. Попробуйте в Москве найдите токаря 6-го разряда. Его же вырастить надо. Он же 15 лет растет. Его школа должна быть.
А можно... Ничего не... А можно, можно заимствовать, можно заимствовать.
Наставники раньше были, помните, наставники.
А можно, можно заимствовать из Казахстана, вот как сейчас медперсонал. Заходишь, из Казахстана сидят врачи, из Киргизии. Можно заимствовать токаря 6-го разряда? А?
Ну, я не знаю. Вы знаете, дело в том, что даже инженеров нормальных нет.
Нет. А, российский солдат только что задержан в Армении за попытку вломиться в чужую квартиру. Чужую квартиру.
А причем это своя там, есть? Там же в Гюмри.
Нет, прикинь, чего? Как будто у него своя есть. У него нет квартиры. Он просто хотел вломиться в квартиру. Может быть, посидеть на унитазе нормальном, чтобы на тебя не орал сержант.
Может, это какие-то знакомые его были.
Нет, пойми. Если бы он... что, о чем мечтает солдат? О чем мечтает солдат? Посидеть в ванне, посидеть в ванне, наполнить ее и посидеть в ванне с шампунем, с пузырями. Ты понимаешь, что этого нет в армии?
Но он солдат. Дальше.
Посидеть на унитазе таком, который штурчак. Сидишь и сидишь, сидишь вот так. Это простая радость, которая недоступна солдату, потому что он сидит на корточках перед дыркой, и на него орет сержант. Доренко, Мухой вернулся! Мухой вернулся, Доренко! Я только начал. Мухой вернулся! Понятно? Ну, там другие слова только, глаголы другие. Понимаешь, о чем я говорю?
Да. Он же
солдат зашел в квартиру, и такой шум. Ну,
не
что
зашел,
опять?
Он пытался.
Он
там
пытался, он даже
дверь,
не зашел.
Стучал,
26-летний
кричал.
Военнослужащий контракт.
И был пьян.
Сурников. Был пьян, а что он должен быть трезвым? Он же был в свое свободное время. Пытался войти в квартиру одного из домов в городе Гюмри. Долго бил по двери руками и ногами. Конечно, требуя открыть. Хозяева квартиры вызвали полицию. Так что, значит, они не открыли.
Нет,
вот они,
открыли,
бесстыжие конечно, люди, нет. Они бесстыжие люди, они ему не открыли, он доставлен был в отделение. Фу ты, Господи, прямо стыдно за это все. Боже милости.
Подъем в движении.
Конечно, в движении, да. Нет, солдат думает обо всем, пожалуйста. Нет, мне говорят, трик-трак, солдат должен думать о голой женщине. Но он о голой женщине тоже думает. Нет проблем. Значит, но и вдобавок он хотел бы посидеть в ванне. Просто
он,
40
кстати, минут. Потом объяснил, сказал, что перепутал квартиру.
Перепутал квартиру. Шел к голой женщине, перепутал квартиру. Ну, что такого? Подождите, значит, секундочку. А стоят Химки очень плотно. Я сейчас говорю про места, где стоят очень плотно. А, так, и все, что ли? Нет, а вот это что у нас опять раменки? Это Мичуринский? Что это? Что стоит все время? Да, это, по-моему, Мичуринский. Это он стоит и сильно стоит. Там большое напряжение. Во всех остальных местах, где есть красное, не надо пыли, не надо рассказывать своим ребятам. Значит, красное ползучее. На 12 часов по циферблату красное ползучее. Все нормально. На 6, на 5 часов по циферблату на третьем транспортном внутреннем красное ползучее. Задержка на Садовом на 12 часов по циферблату очень трудно. На 11 по циферблату очень трудно. Но это все ползучее более-менее чего-то такое соображает. Восток Москвы. Как обычно, ужасный. Текстильщики, но... Да, кстати, запасите яд, завтра Алексутов у нас. Я уже говорил об этом, и идут анонсы. Значит, мы должны готовиться. И я вас очень прошу, содержательные вопросы, что в отличие от тех дней, когда вы либо плюетесь матюками здесь, либо восхваляете, либо ерундой занимаетесь. Значит, пожалуйста, очень прошу, завтра устройте, пожалуйста, я хочу, чтобы Алексутов ушел отсюда. Завтра в пене, в мыле, понимаете? Как конь, который пробежал 8 кругов по ипподрому. Это же от вас зависит. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 2 февраля.
Подъем.